9.06. Всем доброе утро. Это программа «Подъем». С вами Ольга Данилевич.
И Александр Капков. Доброе утро.
Ура! Хоп-хоп-хоп. Доброе утро, дорогие друзья. Давайте вместе просыпаться. Сегодня у нас за окном 17-е, аж уже. И немало того. И мало того декабря. Это значит, сколько осталось? 14 дней. Две недельки ровно, да, типа, до Нового года.
Да.
Ждешь?
Я, конечно.
Я сегодня ехал в такси на работу.
И?
Какой-то город весь, все горит огнями. Какие-то, знаешь,
пожар проезжал?
Огненные где-то? Кокошники на улице.
Кокошники.
Кокошники над бульварами. Елки возле мэрии. Долгорукий, разве что не с посохом и в шапке Деда Мороза. Я не знаю. Ну, видимо, как тут полностью настроение ощущается новогоднее.
Я тут уже делилась своим наблюдением.
Ты же ездила к деду.
Я ездила к деду, да. Но про это мы пока не рассказываем никому, потому что... Ну ладно, мы анонсируем, раз уже ты уже проговорился. 31 декабря у нас в «Блондинках» будет Дед Мороз. Точнее, мы были у Деда Мороза, но все это мы выдадим в эфир. Но пока об этом рассказывать не будем. Нет, другие были наблюдения относительно Нового года. Мне правда кажется, что работники Дорожного фонда российского очень сильно напоминают по ночам эльфов Деда Мороза, потому что вот эти оранжевые робы их со светящимися полосками в темноте выглядят абсолютно как красный какой-то тулуп с белым вот этим опушечкой.
Просто представляешь, если им еще шапочки с помпонами.
Да, да, да. Так они ведь наденут, они же неизбежно надевают перед Новым годом. Поэтому у меня прям абсолютно ощущение, все, Новый год я, конечно, жду.
Водители автобусов, троллейбусов тоже будут напоминать их. Да, дорогие друзья, хорошо, ладно, новогоднее настроение, это все прекрасно. Давайте немного о том, что важно к этому утру. Во-первых, о движении. Несмотря на то, что сегодня суббота и пока раннее утро, я надеюсь, что вы только-только начинаете свой день. 9 часов утра. Смотрите, если вы уже выдвинулись, то, пожалуйста, объезжайте пересечение Московского кольца и Новой Риги. Почему? Потому что там над Новой Ригой, сильное дорожно-транспортное происшествие. Я, во-первых, вижу это по Яндексу. Во-вторых, нам сообщение об этом прислали в Телеграме еще в 8 часов утра. Максим Белик пишет: крупное ДТП между Новой Ригой и Рублевкой. 8 машин. Да, действительно, так оно и есть, и при этом я так полагаю, что оно находится на внешней стороне, потому что пробка-то в обе стороны, а сильнее как раз именно на внешке. На внешке растянулась от Волоколамки и до как раз вот, ну, между Новой Ригой и Рублевкой, а на внутренней стороне придется стоять от Рублевки и до Новой Риги. И, кстати говоря, еще одно ДТП сдерживает сильно движение на внутренней стороне Московского кольца перед Белой дачей. Мега-белая дача. Там и так сложно будет сегодня, потому что народ же уже едут. Я должен сказать.
За подарками?
Да, уже начинают. Потому что, по сути, осталось сколько? Я вот сейчас открою. Сегодня выходные, да?
И следующие.
Все, больше не будет времени у людей. Поэтому сегодня народ уже выдвигается, естественно, все в эти крупные торговые центры. Там и так сложная ситуация. И там сейчас еще кто-то притерся прямо на развязке. Поэтому, возможно, будет только хуже. Это из важного на дороге. У нас есть еще важное немного в небе, да, я так понял?
Да.
Ну, пока не в небе, пока на земле.
ОЗЭД пишет: нештатная ситуация в Домодедове. Рейс 8887 Азур-Эйр, Москва-Анталия вернули на стоянку со взлетной полосы. На борт поднялись несколько техников. Задержка вылета 1:20. Это было на 8:27. Пассажирам сообщили о технической проблеме без уточнений. Если вдруг появилась какая-то информация расширенная, возможно, уже рейс отправили к этому моменту, напишите, пожалуйста, если вы что-то об этом знаете.
Давай попробуем. Даже напишите и позвоните. Я сейчас хочу получить информацию и по рейсу в Домодедово, и по ситуации дорожной как раз возле Новой Риги. Просто буквально зарисовочку, как там, что там. Но если говорить о Новой Риге, вы расскажите, сколько машин, сколько полос перекрыто. Возможно, их уже растащили, чтобы мы понимали, что пробка движется к своему завершению. Если вы где-то в Домодедово, тоже расскажите, что там с этим рейсом, все ли в порядке. Речь идет просто о какой-то небольшой заминке. Нужно противообледеневающими жидкостями.
Противообледенительные, скажу тебе, все хуже, да.
Да, жидкостями нужно обработать там самолет, я не знаю, ну как-то вот так. Дайте буквально немного нам информации по этим делам. Ну, кстати говоря, мы можем особенно не задерживаться. Если у вас она есть, вы просто набираете наш телефон 7373948. Мы пока будем рассказывать вам о московских новостях. И что касается...
Давайте пока еще расскажем немножко о погоде, потому что мы традиционно это делаем, и хочется все время
Так и вот, еще погода... Абдул-Хамид говорит, что жаль, что сегодня морозы отступят. Я так привык к морозу и снегу.
А они ведь действительно отступят после сегодняшнего недовольно довольно холодные ночи, по области было до минус 15, пройдет небольшой снег, днем сегодня уже до минус 3, в Подмосковье от минус 1 до минус 6 градусов, но погоду на воскресенье мы рассказывать пока не будем, потому
что... А ты привыкла к морозу?
Я вернулась из Великого Устюга, дружок. Я вообще, я знаю тебе все о морозах. Я купила себе валенки.
Я хочу просто сказать то, что, с одной стороны, вот ты когда выходишь из дома, из теплого, и садишься там, ну, может быть, не сразу, но все-таки теплую машину, ты думаешь, что, ой, мороз, это классно. Особенно ты выглядываешь там в окно и видишь вот эту вот такую пелену, такую синеву, голубоватую, и ты понимаешь, реально понимаешь, о, минус 20. Но это все прикольно, когда ты в тепле. А вот если ты где-то перемещаешься, знаешь, идешь там 15 минут от дома до остановки. Вот,
я вчера так ходила.
Вот
да.
Я бы, наверное, радовался, что сейчас тепло. С другой стороны, как автомобилист, я радуюсь почему? Потому что люди едут аккуратнее. Раз. Тупят, правда, немножко, но это ладно, с другой стороны. Машину можно помыть. И она хотя бы денечек-то чистой останется. Морозец все схватывает. Они сейчас еще не особенно там поливают. Ну, ты вот слякоти нет. Тут ты радуешься. А думаешь, вот люди идут голышиком. Вот.
Смотри, я тоже могу и радоваться холодно. Морозом, как раз потому, что я купила валенки. Потому что я узнала, что такое валенки. Я познала валенки. Я скажу прям так, потому что валенки, когда минус 15, минус 10, это прекрасная обувь, которая легкая и не промокает.
То но по Москве она, я правда, не отважилась пока ходить.
Она очень комфортная, если нет слякоти. Если есть слякоть, они тут же промокают, потому что у меня нет галош.
7373948, пара звонков, возможно, по тем сообщениям, о которых мы говорили. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. А я вот на Киевке у метра, я просто говорю, вот вы сказали, два выходных осталось.
Да.
Я подтверждаю, уже практически все забито, а еще 9 утра. Что будет тут 12 час дня? Обычно в субботу я приезжаю тут 10-8 машин всего.
Все верно, спасибо большое. Да, небольшое подтверждение того, что народ сегодня отправляется по магазинам. За подарками.
Интересно, вот будет ли получше ситуация к вечеру или будет еще хуже?
Я боюсь, что нет, слушай. Ну, опыты показывают. Опыты же показывают...
Опыты же, да.
Да, они показывают, что лучше быть не должно. Два выходных осталось, народ поедет закупаться. Не знаю, ты купила?
Я
ну,
часть...
хотя бы хоть один. Часть купила?
В смысле я купила? Я ничего не знаю.
Ну, подарочки
я просто, я... Нет, я встречалась с Дедом Морозом, да, и я набрала какие-то подарочки, да.
Ну, нет, я должен сказать, что я заказываю в интернете. Ну, в конце-то концов. Ну, часть-то можно заказать в интернете. Понятно, ты не будешь...
Часть можно.
Картошку, там, шампанское, ты не будешь заказывать к столу.
Ну, но честно говоря, я просто люблю это все.
А, ходить, да, атмосфера,
да,
стоять в очередях,
нет,
в пробках.
Я же умная женщина, я все это делала заранее, когда еще... И выбирают те торговые центры, которые не сильно популярны.
Хорошо. Давай еще о московских новостях. Погода, это все прекрасно, станет не так холодно. Я надеюсь, что вас это радует. Да, по Ленинскому проспекту в центр проехало несколько военных БТРов. Зачем, кто знает, 13. Не знаю, они едут за подарками, возможно. У нас есть данные по подземке. А, у нас есть по МЦК. Они в новогоднюю ночь будут работать...
Как и метрополитен.
Да, круглосуточно.
Круглосуточно. На самом деле есть интересные, как мне кажется, достаточно новости, что в московском метро стало меньше пассажиров. Представляете, то, что вы видите в 9 утра или в 8 утра, или там все, что вы видите до 10, оказывается, это еще минус 15%, потому что часть людей пересели на МЦК, собственно, не нуждаются в метрополитене как таковом, и это сильно, видимо, должно вас радовать. Заметили ли вы эту разницу? Действительно ли стало меньше пассажиров? Или
все
наговаривают? Ну и вообще это говорят московские власти. Я так понимаю, даже...
Просто нужно понять, во-первых, кто говорит раз, то есть какое-то исследование проводилось там или еще что-то, какой-то подсчет, может быть, бабушки в этих кабинках говорят, что вот я раньше сидела и насчитывала 758 241, да, а теперь как бы... Вот, видите,
200 тысяч... Слушай, ну, у меня вот новости, где никто ни на кого не ссылается.
Ну вот это странно. А второй принципиальный момент, нужно же понимать, по сравнению с каким
периодом,
да. То есть это меньше, чем в прошлом году или меньше, чем 25 лет назад, это же тоже важно. Честно,
меньше, чем в прошлом году.
Честно, я тебе скажу,
да.
Вот у нас, я больше по дороге могу, да, как-то судить, а ты, наверное, больше по метро. Но мне кажется, мы с тобой здесь будем едины, потому что, во-первых, и там нам говорят, что снизилось количество там машин, трафика или количество пассажиров в метро, но при том, что это всегда говорится в процентах, которые мы очень, ну, как-то тускло можем заметить вот наяву. Вот ты когда едешь в метро в любое время, ну там...
Скажу тебе честно,
ты замечаешь?
Сейчас очень сложно мне говорить, потому что я не бываю в метро, практически никогда не бываю в час пик. У меня другой график немножко, поэтому я не попадаю в час пик. Возможно, в час пик как раз и разгрузилось все. Но так, конечно, не могу отфиксировать вот эти там 9%, 15%. Потому что на разных линиях метрополитена уменьшилось на разное количество процентов. Это на кольце, на кольцевой линии на 15%, на остальных там от 9 до 17.
Ну, примерно одинаковые числа. Хорошо. Заметили ли вы, что в подземке стало меньше людей? Мы как бы должны признать, что да, подземка развивается, что строятся новые станции, что добавилось целое кольцо. Это все-таки грандиозный проект, который вот запустился в сентябре. Возможно, за счет него разгрузилось, да? И вы готовы сказать, что да, неважно, сколько процентов, вот чисто визуально,
вы тоже заметили.
Физически вам стало, как бы, вы можете расправить.
Вы можете стать на полную стопу теперь в вагоне.
Да, да, вы можете не чесать нос от волос рядом стоящего человека или от его капюшона мохнатого, там, я не знаю. Вы можете, у вас теперь пропала возможность читать, что там изучает в своем телефоне сосед. Вы можете это подтвердить. 7373948, напоминаю, наш телефон. Стало ли вам легче дышать в метро? Вот так вот.
Давай,
да?
Еще номера напомним для СМС. Сообщение. Давай. И Телеграм.
Давай.
Вот там они у тебя все.
А, у меня. Смотри, номер смс-портала плюс 7-925-48-948. Вы пишете нам на смс-очки. Я, правда, не знаю, нужно же, там денежку нужно платить.
Есть еще Телеграм, говорит МСК-бот, да. Есть Твиттер, говорит МСК, можете писать туда, а туда точно абсолютно бесплатно.
Верно. 7-373-948. Здрасте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
По поводу метро, я езжу по желтой ветке от Новогиреева до кольца.
Так.
За последний месяц стало резко хуже. Я вчера тоже увидел это сообщение, я тоже повеселился, потому что стандартная ситуация, что уже даже в Перово, это третья остановка от конечной, люди не могут войти в вагон, стоят там, со второй, с третьей попытки входят. А на шоссе энтузиастов, по идее, есть пересадка на это ЦТК.
Да.
Так вот, люди на энтузиастов больше, чем раньше, выходить не стали. Вот чисто визуально, вот даже, может быть, даже меньше. И людей на платформе больше не стало.
Знаете, я вам скажу...
Что вообще никакой разницы не стало.
По вашей ветке уменьшилось на самое минимальное количество процентов, всего на 4,5% разгрузка вот в желтой ветке.
Вот, спасибо.
Вот я вообще-то, я считаю, что процентов на 10-15 увеличилось. Потому что ситуация, когда люди не могут войти в вагон на второй остановке от конца,
да.
Такого очень давно не было.
Да, спасибо большое. В Телеграме приходит еще сообщение по желтой ветке, в том числе доказательство вашего мнения, что ничего там не разгрузилось, стало только хуже.
Да,
то есть, это 4% это вообще незаметно.
Денис зато пишет, да, действительно стало чуть свободнее.
Но где? Но где, скажите, стало немного свободнее?
Знаешь, какая самая наиболее освободившаяся ветка? Это вообще Сокольническая линия и участки от Сокольников до Преображенской площади, там 24%, и Черкизовская, бульвар Рокоссовского на 29%.
А мне кажется, или от Сокольников до Преображенской площади всего одна станция?
Да.
Ну, через
по-моему,
одну.
Да.
Следующая...
По-моему, это вообще следующее.
Это вообще
следующее.
Это вообще странно.
Это вообще следующее. Ну, то есть вот этот отрезок как раз теперь проезжает на 24% людей меньше.
Слушай, ну согласись, это какие-то прям странные данные. То есть 20% у нас на одном перегоне вообще куда-то пропало. Куда они там пересели, там даже нет никаких пересадок или
еще. А МЦК? Нет?
Нет.
А где там пересадка? Я не помню. Сейчас мы все откроем, все посмотрим.
Давай посмотрим на Преображенке то. Точно МЦК нет. Где она там пересекает? Она пересекает в районе Русаковки. Это где-то ближе к Алексеевской, если я не ошибаюсь. То есть там она что-то прям вот рядом. Карты. Вот, смотри, карты.
Я же такая
молодец. Нет, лево.
Господи,
лево.
Господи,
вот,
что
карты.
Ж такое-то?
Молодца. Молодец. Хорошо. Где-то в районе Русаковки, поближе к трешечке. Да, хочешь, я тебе помогу?
Да, помоги.
Вот, отлично. Смотри. Вот здесь вот у нас Русаковка, вот здесь вот у нас трешечка.
Я хотела открыть карту метро, я не могла ее найти.
Ага, ага.
Потому что здесь сложно.
Ага. А МЦК почему у нас здесь не показано?
Ну, потому что надо открыть другую карту.
О-о-о.
Но ты хотел мне помочь.
Да. Ну, давай. Я, по крайней мере, открыл вот это пересечение. Евгений пишет: Черкизово. Что Черкизово? Просто станция. Да, действительно, есть такая станция. Но, честно, надо будет посмотреть. В районе. А, это нам говорят...
Бульвар Рокоссовского.
О, точно, вот. Точно, Локомотивший, господи, правильно.
Локомотив
да. Это Черкизовская, там
странно,
прям прямая пересадка.
Странно, так что на Сокольниках выходит.
Это там еще совсем далеко-далеко. 7373948, где тогда, по вашему мнению, разгрузилось? Ну, хотя бы визуально вы видите, что людей стало меньше. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да,
доброе утро.
Всем доброго утра. Людмила.
Да, Людмила.
Живу на Серой Ветке и хочу вам сказать, что существенно, по-моему, разгрузилось, вот, по крайней мере, от Менделеевской до Алтуфьева. То есть в любое время суток, собственно, в час пик, понятно, что больше всех интересует. Вот, то есть стало гораздо лучше.
А как вы это наблюдаете? Как вы это определяете? Вот раньше вы заходили не с первого раза в вагон на Менделеевской, а теперь вроде удается даже и присесть. Или вы знаете, что раньше вам приходилось стоять на всем протяжении пути, а здесь вы знаете, что хотя бы половинку вы можете присесть. Ну, просто вот как? Какая технология?
Вы знаете, что, может быть, присесть не всегда удается, но стало намного свободней.
Намного? То
есть есть где вообще подвигаться.
Я понял. Вот,
тебя со всех сторон не притесняют, не прижимают.
Да, нет, хорошо. Хорошо, спасибо большое.
Видишь, разные у нас есть. Так что это не так, что я голословно тут что-то говорю про...
Олечка, к тебе вообще никаких вопросов. Кто писал? Где автор вот этого всего, понимаешь? Мы его найдем и ему об этом, обо всем расскажем.
Вручим что-нибудь.
Давай еще один звоночек, раз он есть, и мы пойдем дальше. Здрасте, Алла.
Алло, здравствуйте. Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Доброе утро.
Вот я не могу, конечно, сказать по веткам, каким-то процентам отношений убавилось, прибавилось, но на МЦК я ездил,
да.
Приходилось мне. Иногда мест даже нет сидеть, да? Люди-то откуда там взялись, они же едут по МЦК.
То есть, ну, вы как бы вот чисто на этом можете сказать, что кто-то все-таки пересел из метро?
Да, конечно, пересели, потому что даже нет мест. По первости еще было, можно было свободно сесть. Но в час пик уже сейчас, если зайдешь, не всегда там сядешь и стоит толпа. Так эти люди, все равно они же где-то перешли, они не появились же...
Правда. Из ниоткуда.
Правда, правда, правда.
С другой стороны, эти люди могли, например, сесть из наземного общественного транспорта, а не из метро, если уж. Но... Нет, у нас нет повода не верить вот этим данным пока. Пока наши слушатели подтверждают, за исключением желтой ветки.
Главное, у нас нет повода не верить нашим слушателям.
Это правда.
Но меня в этом смысле беспокоит, вот в плане общественного транспорта, несколько другое. Хорошо, становится легче, становится лучше. И ты даже в какой-то момент подумываешь, что, ах, сяду-ка я на метро и прокачусь с ветерком, и даже никто не будет мне смотреть в нос к носу, да, там. От этого я испытываю чувство неловкости порой, и как бы я не знаю, о чем говорить с людьми. Здесь-то я вот не вижу никого.
Вот мне никто не заставляет разговаривать в метро.
Но я это говорю про стоимость, потому что нам уже...
про стоимость.
Да, нам рассказали, что в следующем году
подорожает.
Стоимость подземки, стоимость одной поездки и стоимость даже по карте тройка проезда одного тоже подорожает. Ну, понимаешь, одно дело, это когда вот это вот одна поездка или две поездки дорожают. Помнишь, когда в самом начале нам рассказывали, почему это все дорожает? Для того, чтобы пересадить людей, как сказать, на опт. То есть, чтобы покупать одну поездку или две поездки было дорого, да. А если ты пользуешься метро постоянно, покупаешь единый билет на месяц или покупаешь карту тройка, то тебе там это будет... Сколько сейчас стоит? По-моему, 28 рублей, если я не ошибаюсь.
Да, что-то в этом районе. Просто у меня не тройка, поэтому я...
Я тоже, честно, не помню прям все стоимости. Мне кажется, что, по-моему, 28 рублей по тройке. Угу. И если там вот на месяц или где-то вот там, начиная с 60 поездок или, может быть...
Там тоже, да? Получается, подешевле.
Да, да, там самые минимальные стоимости. Но даже и эти позиции в меню, они тоже подорожают. Ну, то есть, грубо говоря, мы должны понять, что подорожают для всех. Метро. Насколько это правильно? Ты видишь какие-то улучшения в метро, за которые ты, вот, допустим, готова бы не то, что платить. Вот сейчас готова сказать, что да, хорошо, я согласна. Вот,
ты что ты помнишь, если ты ездишь на автомобиле в основном? Почти год.
Нет, я хорошо знаю метро.
Почти год пытались как-то отреставрировать многие станции метрополитена, в том числе, например, там, ну, недалеко от меня, Менделеевскую. Ее очень долго переделывали, строили. В итоге ее, правда, доделали, там новые турникеты. Я понимаю, куда ушли деньги отчасти. Но, видимо, поскольку стоимость проезда возрастет с Нового года примерно, да, нам говорили. Есть же еще одна прекрасная новость, возможно, из-за этого тоже. Теперь в метро с Нового года должна появиться опять коммерческая реклама. Балюстрады эскалаторов, пол, потолок, много всего. Может быть, это теперь будет как достопримечательность? Может, все так истосковались, и теперь за это нужно будет платить
по
тоже?
По рекламе. Ну, а что еще у нас увеличилось? Хорошо, мы продолжаем реставрацию. У нас появились новые вагоны.
Новые поезда.
Причем,
мало того, что новые вагоны, еще и же они расписаны, вот часто они какие-то приурочены к чему-то.
Да, спецпроекты какие-то там проходят.
Да, и это тоже какие-то деньги, очевидно.
Тоже приятные какие-то плюшечки. Хорошо, что еще? Безопасность. У нас появились какие-то системы вот мониторинга, вспомню. Помнишь, они говорили то, что у них есть какие-то камеры, которые там прям по лицам все считывают. У нас мало того, что появились рамки, которые стоят на входе. Непонятно, правда, работают они или нет.
Всегда плюс кажется, еще нам летом работают. Рассказывали о том, что у нас система, которая отслеживает температуру в вагонах для того, чтобы включать и выключать кондиционер, когда это необходимо. Правда, никто пока не заметил, что это работает настолько эффективно, чтобы всем было комфортно.
Я заметил, что это работает зимой.
Ты выходишь в один вагон, и там дует сумасшедший как-то, в другой вагон там нечем вдохнуть. Чтобы вам не казалось, что мы тут льем бальзам на душу и рассказываем только про мед.
Мы пытаемся понять, за что подорожание. Нет, дорогие друзья, это все не к тому, что типа вот, посмотрите, как стало хорошо. Нет, мы пытаемся вспомнить все то, что меняется в подземке, чтобы сопоставить это с подорожанием. Стоит это того или не стоит?
Но пока мы называли в основном какие-то хорошие моменты, да, которые мы вспоминали и пытались оправдать.
Но было бы странно вспоминать плохие и говорить, ах, вот за это мы платим деньги, оказывается. Ну, давай еще, давай пойдем до конца. Хорошо, еще появились, соответственно, какие-то камеры, где можно просвечивать сумки. Меня один раз остановили, сказали, молодой человек, можно вашу сумку? Я был позитивно настроен, сказал, пожалуйста. Не было там ничего. Что еще? У нас появились, наконец-то, 2016 год, мы можем оплатить картой.
Да, поездки. Кстати говоря, да.
Ну, вот это вот за это спасибо. Потому что раньше ты нужно было находить какой-то Сбербанк, там, банкомат любой, снимать наличку, чтобы эти 50 рублей отдать.
Wi-Fi работает лучше. Хотя многие говорят, что наоборот, слишком много рекламы, слишком часто вылетает. Но по моим ощущениям стало лучше работать.
Мне не нравится в Wi-Fi то, что там нужно постоянно через каждые 10 или 15 минут обновлять сессию. И меня это бесит, знаешь почему? Потому что вот на моем пути обновление сессии происходит ровно за одну станцию до выхода. То есть, либо тебе нужно потратить одну станцию, чтобы опять, черт его возьми, перезагрузить, либо одну станцию ехать без интернета.
Ну, одну станцию уже проедь без интернета.
Не могу. У меня еще одна станция, еще один перегон, чтобы досмотреть то, что я смотрел или изучал.
Сергей Минаев пишет, интернет в метро постоянно отключается. Тот самый Сергей Минаев, очевидно. По тройке 32 рубля за одну поездку с Нового года 35. Андрей Сноу пишет, туалеты когда появятся, спрашивает 422. Они же где-то есть.
Не, закрыли.
Закрыли?
Ну, помнишь, был пилотный проект на проспекте Мира?
Я помню, что это начиналось, но я просто никогда не воспользовалась, поэтому...
Коммуникации нет, ребят. У нас приходили тут друзья из метрополитена, сказали, коммуникации нет, это очень трудно все делать. Но для пассажиров, вы должны просто понимать, что это серьезная такая процедура для пассажиров. Я что еще хотел, про что мы говорили, я забыл.
Мы перечисляли все хорошее, что есть в метро.
Все хорошее. До чего же оно чудно, все устроено в метро. Хорошо, что плохого есть? Что плохого стало у нас?
Ну вот смотри, Харьковчанин пишет, а мне не нравится метро, так как там жарко и почему-то пыльно, особенно про в районе проспекта Мира. Да, мы говорили про интернет. Да, на самом деле нам можно не подбирать, потому что это все сделали за нас, что плохого есть.
Что плохого?
Вместо нас это сделал Артур Гаспарян, журналист, который спустился спустя много лет в метро и посмотрел, как же оно изменилось. Так вот, говорит, двери вот эти стеклянные никто не поменял. Тебе до сих пор может ненароком хорошенечко так дать по лицу.
Может. Стопора нет.
Да, потом говорит, что очень плохо ездят сами поезда, потому что они скрипят, они дергаются, все неплавно. Приводил в пример в этом смысле парижское метро, говорил, что там все изящно. Так, что еще? Назвал оформление чудовищным, говорит, ни единого
станции
стиля.
Станции или
шаблона
метро?
Вообще оформление станций. Оформление самих станций, оформление внутри станций, ну, везде. Говорят, что нет какого-то... Хотя я не понимаю, почему метрополитен должен быть в едином стиле оформлен, при том, что он у нас и не был оформлен никогда в едином стиле. У нас, собственно, этим и отличалось, поэтому к нам приезжают туристы. Так, что еще?
Олечка, давай прервемся на информационный выпуск, потом продолжим вот с этим списком, и потом, конечно же, послушаем наших дорогих слушателей, что они скажут, готовы ли они платить за метро больше вот в свете последних вот наших с тобой вот этих факторов. Хорошо?
Да.
Новости. Мы продолжаем программу «Подъем». Мы — это Оля Данилевич.
и Саша Капков.
Дед, и рассказываем мы, говорим с вами сейчас уже больше про метро. Напоминаю то, что оно с 1 января подорожает на 5 рублей. Разовая поездка будет стоить 55 рублей.
Кроме того, с 1 января там обещают, что появится опять коммерческая реклама, то есть опять все зависит.
Ну да, на стоимости для нас это никак не отразится. Коммерческая реклама не будет оплачивать наш проезд. Мы пытались вспомнить все хорошее, то, что есть в метро. Вспомнили, потом поговорили о плохом. Больше глазами журналиста Гаспаряна, который проехал и сказал, что двери готовы тебя убить, а не единый стиль метрополитена просто кровоточит из глаз. И что еще, что еще он рассказывает?
Отдельные критики подверглись напольные, настенные и световые указатели у входов на станции. Говорит, слишком много букв, и можно запутаться. Ну и еще говорил про то, что удаленность станции вызывает у него определенные вопросы, потому что, по его мнению, просто сами станции метрополитена построены и проложены таким образом, что их можно было сделать ближе. Ну, то есть соединить...
Ну, это, конечно, серьезная такая претензия.
Это да, слишком серьезная претензия. С этим мы вообще не готовы спорить, потому что, учитывая сложность подземных коммуникаций московских, ну, я вообще тут не берусь ничего говорить. Насчет в разного стиля, который мы тоже тут усомнились, что это правильная претензия. Абдулхамид пишет, хорошо, что станции отличаются, так легче увидеть нужную тебе. Да, вот вообще... если ты не видишь надпись, ты не услышал почему-то в наушниках или еще почему-нибудь, когда ее объявляли, зато ты понимаешь совершенно... по убранству,
да, точно знаешь, что... реально какая.
Что это за станция?
Особенно, может быть, новые этим не отличаются, но да и бог с ним. Все, что у нас в пределах Садового кольца, прекрасные станции, к стилю и к исполнению которого у меня вообще нет никаких претензий, они прекрасны, они исторические, они архитектурные, крутые имена, извините меня. Посмотрите, какие фамилии фигурируют в тех, кто исполнял эти станции. Поэтому здесь совершенно точно нет. Хорошо, давайте теперь послушаем вас, что вам нравится или не нравится. Ну и, конечно же, готовы ли вы... Ну, не то, что готовы. Вы понимаете, что вот подорожает совершенно правильно. Совершенно правильно, метро стало лучше, и вы готовы за него платить больше, потому что услуга теперь, как говорится, гораздо более качественная. Но не стоит забывать... Кстати говоря, вот что во всей этой новости про подорожание фигурирует еще один такой параметр, как инфляция. К сожалению.
С которым мы вообще не можем спорить.
Ну да, здесь не поспоришь. Единственное, что вот я хочу еще добавить перед тем, как перейти к звонкам, нас, автомобилистов, пытаются пересадить на общественный транспорт.
Но и говорят, там будет хорошо.
Но черт побери. Нет, может быть, там и хорошо, но черт побери. У нас владение автомобилем дорожает, и общественный транспорт дорожает. Ну, как-то можно было на противоходе сыграть. Может быть, и результат бы тогда не заставил себя долго ждать. Нам бы сказали, вам автомобиль дорого, а вот общественный транспорт хорошо и еще и дешевле.
Ну, общественный транспорт вам в любом случае дешевле.
Ну, он сам по себе дорожает. Я понимаю, что он дешевле, чем автомобиль, но как бы стремление наверх, оно у всех идет. И у автомобиля, и у общественного транспорта. А представляешь, если бы еще они сказали, а еще на 3 рубля дешевле. Да хоть на 3, пожалуйста, зато это будет дешевле.
Мне кажется, это не было бы действенной мерой, и тут ты зря вот это все.
7373948, наш телефон для ваших звонков. К нам в прямой эфир студии «Говорит Москва». Вы пишите нам в Телеграме «Говорит МСК-бот» пользователю. Вы пишите нам на смс-портал +7 925 48 948. И в Твиттере «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Здравствуйте, алло, слушаем вас.
Алло, скажите, по аварии на МКАД еще актуально?
Да, конечно, да, расскажите. Новая Рига, пересечение МКАД и Новой Риги?
Да. Вот, получается, ехала по Новой Риге. Начиналась авария уже со съезда на МКАД, очень-очень плотно. Еще, причем по ходу этой пробки еще мелкие аварии встречаются. В общем, вся суть аварии в чем? Около, по-моему, 4 грузовика столкнулись. То, что я увидела, ну, страшно, это вся кабина грузовика просто в смятку полностью. Там присутствуют 4 сотрудника ДПС, полиция присутствует.
Скорая?
Скорая, кстати, не видела. Я думаю, людей уже, ну, естественно,
госпитализировали, да.
Развезли, да, пораньше. Вот, осталась только, соответственно, группа разбора.
Сколько полос перекрыто сейчас?
Собственно, из-за этого вся, наверное, пробка в основном.
Сколько полос перекрыто вот именно из-за аварии? Или уже убрали?
Прям перекрыто нету, просто все объезжают. Ну, две или три, по-моему, полосы заняты.
Правые?
Скажите, там кроме грузовиков легковые автомобили есть в этой аварии?
Нет, легковых не было, по-моему, 3 или 4 грузовика, и вроде бы что-то подобное «Газели».
Все понятно. Еще раз подтвердите нам, это касается внешней стороны Московского кольца после съезда на Новую Ригу.
Да. Прям со съезда и начинается все. Не знаю, как сейчас. Я вот буквально минут 10 назад оттуда съехал, но сомневаюсь, что она закончится.
Да, спасибо большое. Пробка по карте у нас, по крайней
спасибо,
мере...
Спасибо, я надеюсь, что новостная служба тоже это слышит.
Да, пробка по карте у нас сохраняется. Спасибо за подтверждение, за информацию. Это еще раз напомню, дорожно-транспортное происшествие на пересечении Новой Риги и Московского кольца. Сейчас пробка на внешке от Волоколамки до Новой Риги, а на внутренней стороне еще раньше даже, чем Рублевка, придется притормозить и как раз до Новой Риги стоять. Возвращаемся к метрополитену 7373-948. Здравствуйте, алло. Да, говорите, алло, пожалуйста.
Приемник, пожалуйста, выключайте сразу, ток.
Да.
Алло, алло.
Нет, да. Давайте сразу вы дозваниваетесь и выключаете, а лучше еще чуть раньше.
Да, алло.
Алло.
Да, слушаем вас. Что вам нравится в метро, что не нравится, и стоит ли нам теперь платить больше за метрополитен? Хотя выбора особенного нет.
Спасибо большое, но вот очень призываю вас прислушаться к нашей большой просьбе. Если вы звоните в эфир, то сразу кладите там трубку где-то подальше от приемника или приемник выключайте совсем.
Тогда будет хороший звук.
Да.
Да. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе,
да,
утро.
Доброе утро.
Ребят, спасибо вам большое за эфиры. С вами просыпаться легче в субботу.
Все, мы поклонились, особенно, спасибо, да. Поклонились.
Особенно, когда нужно пораньше вставать. А мы метро обсуждаем, да?
Да.
Верно.
Слушайте, ну, на самом деле, классная история с метро. Я вам просто хотел вот поделиться и с вами, и с ее слушателями, может быть, и с теми, кто за рулем. Ну, метро – это телепортация. Мне недавно пришлось помотаться по центру. Нужно было в две точки съездить, потом за билетами, потом на спектакль. Там нужно было не опоздать. Я за полчаса сделал столько. Мне кажется, я вот полчаса обычно трачу просто в машине позевать. Вот там 2-3 светофора.
Да.
А
прогреть.
Тут просто по всему городу пролетел. Вот. Единственное, вот один из самых сильных недостатков, мне кажется, у нас в метро, это навигация. То есть ты когда выходишь из какого-то перехода, да, вот, вот этого, ну, туннеля, да,
да,
там спускаешься, нет бы сразу повесить указатель, да, там направо туда, налево туда. А ты спускаешься, как водится, на станцию, и тебе нужно искать глазами в одной из этих арок уже у платформы вот эти старые наши вот эти светящиеся стекляшки, да?
Да, да, да.
Вот это, конечно, ужас. Потому что я вспоминаю опыт пользования лондонским метро. Там в этом смысле гораздо лучше. Вот, но, не знаю, если вот господин Гаспарян был в лондонском метро, он там, наверное, вообще с ума сходит, потому что там, по-моему, три разных вида метро, они как-то там...
Да, там система заморочена.
Объединялись, да, то есть у них вот этот DLA, потом еще что-то, все разные стили, разные даже стандарт рельс там.
Ну скажите нам, пожалуйста, подводя итог, вы вот, взглянув сейчас на подземку, понимаете, что она стала лучше, и это подорожание в 5 рублей воспринимаете оправданно, да?
Ну, слушайте, 5 рублей, это однозначно оправдано. Может быть, даже, ну, не буду говорить, чтобы меня там никто...
Да, вы бы заплатили больше, да?
Не серьезно.
Спасибо большое.
Вы бы заплатили больше, сказали, что это восхитительно. Где касса? Дайте я оплачу все эти прекрасные услуги.
Можно еще до пожертвования тут же собирать на метрополитен? Слушай, насчет навигации, это ведь правда большая проблема, потому что эта проблема, представляешь, какая проблема это для иностранцев, но это отдельная какая-то история, отдельно можно обсуждать очень долго. Для людей, которые постоянно пользуются московским метрополитеном, это реальная проблема, потому что, например, то, что творится на Кузнецком мосту пересечении там с Лубянкой, ну, это...
Но ведь ты
я
же
вообще
выучил.
Не понимаю,
те,
что там.
Те, кто постоянно пользуются, они уже выучили методом полунаучного тыка. Они запомнили,
я
куда им идти,
куда выходить.
Я выучила
только те станции, на которых я хотя бы периодически выхожу. Если это новые для меня станции, то это часто все равно проблема. Я сижу,
даю
выхожу
лайфхак.
Из вагона.
Да. Даю лайфхак, как бороться с навигацией. Во-первых, давай скажем, что навигация, ситуация с навигацией в метро, она сейчас потихонечку исправляется, мы видим это. Во-первых, и новые указатели, и во-вторых, они дублируются там на английском языке и все остальное. Если вдруг вы потерялись вот в этом смысле, вот именно в навигации, не знаете, куда выходить. Я раньше как это делал, когда я был юн, молод, и метро для меня было...
Ты сейчас-то
вот...
не это, ну ладно.
Да, но я был ничего
юнее.
Ничего не соображающим, как бы, даже получеловеком. Хорошо, я делал следующим образом. Я говорил себе так: выходишь на улицу по ближайшему маршруту, и дальше ориентируешься. То есть смысла искать в метро, куда тебе из стеклянных дверей налево или направо, особенно если выход в метро производится через какую-нибудь, знаешь, разветвленную сеть подземного перехода, нет смысла, дольше времени потеряешь. Я говорил себе так, выходишь на улицу по самому кратчайшему маршруту, вышел на улицу, посмотрел, где ты, и уже пошел, куда тебе нужно. Вот так, мне кажется. Вот это было самое удобное. Почему ты смеешься?
Да, я просто сейчас думаю про... Это уже второй лайфхак, на самом деле.
Первый, один я тебе рассказал за эфиром.
Первый, да, за эфиром. Да. Расскажи же всем, поделись.
Слушай, ну я тебе рассказал, потому что... Давай будем откровенно до конца, потому что я не знаю, так это или не так. Но хорошо, я расскажу. Он касается интернета.
Мне кажется, его надо будет проверить, и я непременно это сделаю после работы.
Возможно, кто-то сейчас сможет дать мне либо подтверждение, либо опровержение. Но этот лайфхак касается интернета. Я заметил, что когда ты заходишь и проходишь этот дурацкий процесс авторизации при входе, да, тебе нужно посмотреть рекламу. Угу. Каждый раз эта реклама...
Длится в районе 18 секунд, это первое, но потом еще маленькие рекламки идут.
Маленькие, которые... Не, маленькие, которые с крестиками.
Сразу, да, сразу, да, можно закрыть.
Эти мы не берем. Берем вот эти, которые по 18 секунд. Нет, бывает счастье 9-секундных реклам. Я помню. И что, о, 9 секунд.
Сегодня
день задался, это правда. 9 секунд, и как бы, в принципе, не нравится. Но 18 секунд, это же, черт побери, целая жизнь. И поэтому я думаю, как обойти эту дурацкую ситуацию. Я, как мне кажется, подметил одну штуку. Перед тем, как нажать «Войти» и приступить к просмотру этих 18 секунд, тебе выдается вот эта вот страничка, там, где реклама уже. И потом написано «Войти» кнопка и, по-моему, «Отключить рекламу».
Да.
Вот если нажимать не на «Войти», а на рекламу, он перебрасывает тебя на страницу, ну, рекламную, естественно. Но я должен сказать, что она подгружается гораздо быстрее, чем 18 секунд, и тебя никто не заставляет ее смотреть. Ты просто заходишь,
и сразу
она подгружается, и ты сразу ее и выкидываешь куда подальше. И все, и пошел дальше серфить. Вот мне кажется, что так быстрее. Но есть одна небольшая тонкость. Вроде бы не у всех вот таких реклам есть, как сказать, вот это вот. Вот нельзя нажать, чтобы вот зайти на рекламную страницу. Вот я пару раз нажимал, а он не заходит. То есть один вариант только «Войти».
Если вдруг вы что-то знаете, и тоже как Александр,
вот Гоша
очень
пишет,
любопытный.
Гоша пишет, говорит, все верно.
Так
и делаю всегда.
Какие же вы молодцы, а? Мне кажется, до этого нужно додуматься. Ты молодец, да. Я далеко сижу, я бы не привел тебя погладил.
Давай. По наушничкам меня.
По наушничкам.
Хорошо, 7373-948. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я человек уже не молодой, и мне не нравятся некоторые моменты.
Так,
рассказывайте.
Во-первых, открывается дверь, люди входят, бросаются все, как я не знаю, как хищники на места. Молодежь что делает? Берут свои айфоны.
Берут.
И начинают там игры какие-то.
Я очень понимаю, о чем вы говорите, но, к сожалению, это претензии не к метрополитену, это претензии к нашей культуре и к нашим людям.
Ну, это происходит в метрополитене, поскольку вы говорите сейчас о нем.
Ну, хорошо.
Там вот раньше были уступите места там и прочее. А теперь маленькими тоненькими наклеечками, там просто символы, там, с ребенком нарисован, вот это. Ну, это, к сожалению, действительно культура нашего...
А есть что-нибудь, что касается непосредственно структуры метрополитена? Что вот именно, структура, как она, организация, могла бы поменять?
Например, вот метро Павелецкое, там уже очень долго... ремонтируется экскаватор, который кверху. Ну, это естественная вещь.
Хорошо. А в остальном вам все нравится?
Да, в остальном метро. Я был в Нью-Йорке, в Вашингтоне, там метро. Но надо учитывать, что это было намного десятилетий раньше.
Да, да. Спасибо вам большое.
Нью-Йоркское целом... метро некрасивое. Это прям совсем очень страшное какое-то зрелище. И поэтому не знаю, почему вообще мы это сравниваем. Оно тоже довольно запутанные, но все-таки проще по навигации. Ну, потому что там просто никто не стоит и не глазеет на какие-то, не знаю, там, вестибюли красивые, на мозаику, на вот это все. Там не на что смотреть.
Ну, у нас, ты думаешь, много ли проблем от того, что у нас и группы какие-то ходят по метро, что они прям сильно тормозят движение? Мне
кажется, думаю, что да.
Да?
Ну, потому что, например, на Белорусской, так там всегда какие-то группы туристов, которые рассматривают потолки, колонны или еще что-нибудь. Ну, это мешает. Наверняка мешает.
Да. Здравствуйте, Алла.
А это вам позвонил Миша Рипфрид. Вот полезный совет насчет лайфхаков,
Народу
хотел бы дать.
Давайте.
Есть в продаже такие почти как карманные карты города, где схемы и всех до единой улиц, какие в городе есть,
так,
всех станций метро и остального. Вот несмотря ни на какие гаджеты, эта вещь все равно очень нужна и очень мне помогала. Тем более, что человек в некоторой степени иногородний. Раньше жил в Новосибирске, в тамошнем метро рекламу не убирали. Здесь лет 14 назад она тоже была. Почему она исчезла, я не знаю. Интересно было бы узнать. И еще я читал, что самая низкая цена на пресс-метро – это в Пхеньяне, копеек 60 на наши деньги. Ну и средняя зарплата рабочего, там рублей 600 где-то на наши деньги.
Вот да.
Еще и такое бывает.
Да, спасибо большое. Это на самом деле правда. Я готов это подтвердить. Какой-то вот эта вот доступность метро, она высчитывается так, какое количество поездок вы можете купить на одну зарплату. И должен вам сказать, что Москва далеко не лидирующее место занимает в этом смысле. Мы там можем, если я не ошибаюсь, купить на одну среднюю зарплату московскую порядка 400, ну, порядка 1500 проездов. И это далеко от тех же самых городов, которые мы всегда привыкли ставить там в пример, из серии Лондона, Парижа, Нью-Йорка и Токио, там, или еще кого-то. Поэтому нужно понимать, что мы с вами вот за подземку, в принципе,
помним. Платим много.
Ну, достаточно, да. То есть нельзя сказать, что мы там вот мало платили, и вот сейчас переходим к какому-то нормальному международному уровню. Да? Быть в претензиях к нашему метро – это методология. Самая чистая, удобная, красивая, а цены кругом страшные. 16-й. Надя Щерпенко. Хорошо. А вот многие начинают делиться еще что? Какими-то лайфхаками. Кто-то говорит по поводу интернета, что есть некоторые приложение, да? Где-то я видел, я прошу прощения. Для телефонов Android есть специальное приложение для автоматической авторизации Wi-Fi.
Ой, у нас тут много всего. Да? В браузере Google, в настройках расширения AdBlock, плюсы, никакой рекламы, никакой, все бесплатно, Скумбревич пишет.
Да.
Смотри, сколько у нас уже много всяких советов.
Здорово. А еще есть звонки? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Говорите... Да, говорите, вы в эфире, Москва. Говорите, пожалуйста.
Да.
Тема метро актуальна?
Да.
Очень.
Вы в интернете нас слушаете, да?
Нет, я слышал, да, в интернете. Значит, такая ситуация. Вот я считаю, что... Меня зовут Михаил.
Да.
Я считаю, что общественный транспорт, как таковой, он должен быть доступным. Доступным. Соответственно, поднятие цен, где бы то ни было, в метро, наземный общественный транспорт, оно, я считаю, не актуально. Как это вот чиновники решили, что надо поднять, мотивируя тем, другим, третьим, десятым, что там затраты одни, другие, третьи. Это, я считаю, необоснованно. Вот таким же образом, я считаю, тогда бы людям поднимали, вот, ну что такое 5 рублей, да, вот предыдущий там радиослушатель говорил,
да.
Ну что там 5 что рублей подняли, вроде это как бы, ну что там копейки, а вы знаете, для кого-то 5 рублей это тоже деньги. Понимаете? Почему, да, допустим, люди, работая, они не видят, допустим, повышение зарплат на те же 5 рублей? На 4 рубля. Такого же нету. Вот тебе дают одну зарплату, 20 тысяч, и будь и радуйся этому.
Ну вот 69-й пишет, например, в том числе и вам. 5 тысяч рублей и весь транспорт в твоем кармане на 90 дней. Куда уж доступнее? 90 дней? Это почти 3 месяца.
А вы знаете, я согласен, 5 тысяч рублей это в месяц. У тебя расходные на весь транспорт, общественный, подземный, наземный. А зарплата-то, вот знаете...
Подождите,
не месяц, 90 дней это 3 месяца.
5 тысяч вы отдадите за 90 дней, это почти 3 месяца. А за 3 месяца вы получите 3 зарплаты, а отдадите только 5 тысяч рублей. Ну, вроде доступно.
Ну, понимаете? Вы знаете, вот это 5 тысяч только на... Вот 5 рублей только на транспорт поднимается в метро, одна поездка. Так зарплаты, исходя из этого, зарплаты не повышаются вообще. Почему об этом никто не говорит?
Как это не говорит? Поднимая все об этом одно, говорят. Все только об этом и говорят.
О том, что они не поднимают. Спасибо большое. Спасибо. Не, ну было бы здорово. Я не знаю. Ну, сейчас мы сразу перейдем к вопросу о том, а подняли ли вам зарплату на 5 рублей в этом году, да?
Давайте не будем переходить.
С 1 января. Мы так сейчас утонем, это совершенно точно.
Давай в праздничные уйдем, потому что у нас тема Москвы, собственно, захочу закрыть ее темой приятной, потому что вчера у нас открылся фестиваль путешествия в Рождество. Честно говоря, я вспомнила, что мы обсуждали в конце октября, что в этом году этот фестиваль будет длиться в 2 раза дольше. И это официально говорили власти московские. Но теперь, читая эту новость, я вижу, что фестиваль закончится 15 января. Соответственно, никакого двойного наслаждения у людей не будет.
Никакого праздника не будет.
42 площадки, на которых можно всячески окунуться в атмосферу праздника. Основные мероприятия запланированы, конечно же, в центре, как это и было всегда. Фестиваль продлится до 15 января. Всю программу можно найти в интернете. К чему ближе живете, туда, конечно, и проще, наверное, идти. Тем более,
ну, а что в
городе? Тем более можно не тратить деньги тогда на проезд в подорожавшем метрополитене после января.
А что в городе, в принципе? Я просто, честно, я не был ни разу вот на этих фестивалях, которые у нас проводились уже какой год? Наверное, второй или третий даже. Они проходят и зимой, и летом разные, да? Там,
да.
Когда даже осенью, межсезонье. Там, ну, помимо украшательств городских... Там...
Выставки, ярмарки, вот это все.
Ярмарки, ну, я могу пойти там блины поесть или что?
Можешь
поесть
блины. Ну, там масленица будет. Но в этот раз фестиваль вот путешествия в Рождество, о котором мы говорим, сейчас в центре очень многих... таких знаковых, скажем, объектов, например, у ЦУМа и в других местах тоже выстраивают боксы такие, так, торговые, где будут такие полноценные, но маленького размера магазины. Их сейчас только строят. Я не знаю, я так понимаю, что они еще пока не открылись, хотя, вероятно, уже успели, раз путешествие в Рождество началось.
Слушай, ну это рождественские ярмарки, надо
это
понимать, да?
Ярмарки.
То есть это то, что как бы делает город ближе, дружелюбнее и заставляет тебя...
Ходить, гулять, да, больше по городу, да, конечно.
И заставляет тебя ходить и гулять и думать, что как бы в городе, помимо работы, помимо каких-то курьеров и прочих спецслужб, есть какая-то жизнь, правильно?
Да, и это очень, ну, мне, например, очень приятно. Есть, конечно, люди, которые не любят все это новогоднее убранство. Мне нравится, и правда, может быть, конечно, перебор немножко.
В чем?
В количестве этих фестивалей, соответственно, всегда украшения всякие в городе меняются, когда меняется фестиваль. Фестивалей много, и все подозревают, и я в том числе, что на это уходит слишком много денег. Но...
Мы начинаем считать.
Да, но мне настолько нравится, что я готова вот это вот потерпеть, эти траты городские на... Собственно, вопрос про путешествие в Рождество. Вас это все интересует? Вы будете выходить на улицу? Вы собираетесь гулять? Потому что я знаю, что очень многие приезжают именно ближе к Рождеству, к Новому году в Москву, чтобы просто посмотреть, как прекрасно у нас все подсвечивается в городе. Вы сами-то гуляете, сами пользуетесь всем вот тем, что делают столичные власти?
Одобряете? Вам это все нравится? Да, здравствуйте, Алла.
Алло?
Да, доброе утро.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Одну секунду скажу, а потом перейду к теме. Вы не были в токийском метро, вот там у вас глаза разбегаются, конечно.
Не были.
С точки зрения всех этих букашек, там, человечков, знаете, да, у них все анимированное, вообще все.
Да.
Только они понимают эти тонкости, они могут на официальных сайтах, все анимация, анимация везде полностью.
Так хорошо, что... город на Рождество, город на Новый год.
Так, я так понимаю, в любом случае выделяются деньги колоссальные выделяются. И я недавно слышал, как Собянин говорил, ну недавно, по крайней мере, в ближайшие там год-два, он сказал, что в принципе большая часть этого делается, меня слышно, да?
Да.
Большая часть этого всего мишуры делается не в обиду, не больше для нас, сколько для туристов, для приезжих. И у них этот тренд положен с точки зрения бюджета именно на большинство не нас. Поэтому они будут украшать, вот как вы говорили, разгирляндивать, где-то перебирать уже эти все вещи. Но у них есть деньги на это, они не парятся.
Есть деньги, украшают красиво, правда, приезжает много туристов. Вопрос все равно к вам, несмотря на то, что
как
это нацелено, да, на приезжих. Вам-то самим интересно, слушай, вам-то самим хочется гулять от этого больше.
Мне нравится.
Вам приятно.
Вот можно я скажу?
Да.
Мне нравится. Мне нравится то, что город становится ближе к человеку. Вот то, что он становится дружелюбнее, мне нравится. Это значит, что я, как тебе сказать, находясь в городе, не тратя каких-то лишних денег, могу получать хоть какое-то
вот,
удовольствие.
Вот,
мне для этого
это...
не нужно идти в какой-то, я не знаю, развлекательный центр непонятный, отдавать деньги за что-то тоже непонятное. То есть я понимаю, что мне достаточно, в принципе, человеку, как не особенно искушен, выйти в город и получить... некое эстетическое удовольствие. Небольшое хотя бы. Но ведь это же здорово. Мы с вами раньше, когда все время ездили по всем этим Европам и за границам, говорили то, что вау, как классно, как
красиво.
Здорово. Кофеечек все на скамеечке. Вот, пожалуйста.
Наверняка ты захочешь, гуляя где-нибудь по Тверскому бульвару или еще где-нибудь, зайти в кафе или зайти на ярмарке, что-то себе прикупить. Но ты правда можешь, не тратя ни копейки, получить какой-то кайф от того, что ты просто ходишь, а тебе везде красиво.
Абсолютно точно. Никто вас не заставляет в этом смысле тратить деньги. Сейчас нам скажут, что нет, это делается специально для того, чтобы тратить деньги. деньги вас располагают к этому, вас никто не заставляет. Хочешь тратить, хочешь нет. Но то, что атмосфера такая создается, да, без проблем. Но ведь это же и здорово. Ведь это классно, город тебе говорит...
Welcome.
Обнимает тебя, обнимает тебя.
Российский город говорит тебе welcome, да. 10 часов новости, потом мы продолжим.
Да.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
В Москве 10 часов с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Допинг-тест боксера Александра Поветкина дал положительный результат. Перед боем с канадцем Берменом Стиверном исследования показали наличие в организме российского спортсмена запрещенного вещества астарина. Об этом в своем твиттере сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман. Бой за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе между Поветкиным и Стиверном должен был состояться сегодня в Екатеринбурге. Решение по этой встрече после допинг-теста будет объявлено в ближайшее время. Канадский боксер ранее, в середине ноября, отмечу, тоже был увлечен в применении допинга, но тогда бой не стали отменять, так как посчитали результаты анализов незначительными для исхода встречи. И вот сообщение, которое пришло буквально несколько секунд назад, титул временного чемпиона ВБС не будет стоять на кону в бою между Поветкиным и Стиверном. Это передает ТАСС, подробности в следующих выпусках. Автобус взорвался в турецком Кайсере. Есть погибшие и раненые. Их число пока неизвестно, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности. Взрыв произошел неподалеку от университета. Уточняется, что автобус перевозил военных. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Других подробностей не приводится. Автобус со школьниками перевернулся в Якутии. 8 детей и педагог получили травмы, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике. Известно, что в автобусе ехали воспитанники школы-интерната. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Жертвами ДТП под Псковом стали граждане Вьетнама. Об этом передают РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах региона. По его данным, в аварии погибли 5 вьетнамцев, еще 6 пострадали. Состояние раненых оценивается как тяжелое. Все они находятся в Опочетской центральной больнице. Ранее местное управление МЧС сообщало о ДТП в районе населенного пункта Маврина на дороге Санкт-Петербург-Невель. Автомобиль «Мазда», в салоне которого находились, по предварительным данным, больше 10 человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Полиция Варшавы отрицает применение слезоточивого газа против демонстрантов. Пресс-секретарь полиции города заявил, что людей сдерживали только физической силой. По его словам, использовали ее по отношению к людям, которые сами бросались под колеса. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время антиправительственная акция у Сейма завершилась. Пару часов назад полиция обеспечила живой коридор у здания Нижней палаты парламента для колонны автомобилей, в одном из которых был лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качинский. Акция протеста началась накануне с блокады работы Сейма оппозиции, которая возмутилась ограничением доступа журналистов в парламент. Протесты начались и на площади у здания. По данным полиции, в кульминационный момент число участников акции достигало нескольких тысяч. И последнее. Все заводы в Пекине закроют из-за критического уровня экологической тревоги. Власти китайской столицы решили приостановить деятельность всех производств до 21 декабря. Будут закрыты около 1200 фабрик и заводов на территории и в окрестностях Пекина. В столице КНР объявлен красный уровень экологической тревоги из-за сильного загрязнения воздуха. Введены ограничения на движение автомобилей. Кроме того, закрыты детские и оздоровительные учреждения. Курсы валют по Центробанку. Следующий доллар стоит 61 рубль 75 копеек, евро 64,48. По данным Гисметео, в Москве сегодня облачно, временами небольшой снег, днем до минус 5. Екатерина Родина, говорит Москва.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирает деньги на спасение 7-месячного Вани Харитонова. Ваня родился с недоразвитой правой рукой. Ребенку необходимо развивать мелкую моторику, но пока это невозможно. Родители мальчика обратились к специалистам в Центральном институте травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве. Там Ваню обследовали и готовы лечить. Врачи говорят, что потребуется несколько хирургических операций по восстановлению кисти. Для лечения Вани необходимо собрать 479 960 рублей. Вы можете помочь Ване Харитонову, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь, можно найти на сайте rusfond.ru.
Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят.
В эту субботу тема программы «Зимбабве при Роберте Мугабе». 92-летний президент собрался на новый срок. Гость в студии – доктор исторических наук, профессор Института Африки РАН Владимир Шубин.
Хроники. 20 век. В субботу после 14.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И это программа «Подъем». Всем доброе утро. На часах 10.06. У микрофона Ольга Данилевич.
И Александр Капков. Доброе утро.
Да, да, так оно и есть. Так оно и есть. Сегодня у нас суббота за окном. Я думаю, что вам от этого гораздо приятнее, чем от понедельника, например.
Ну, наверняка. Хотя куча же людей, у которых в выходные, наоборот, работа, которые отдыхают в понедельник.
Ты по нам-то не суди.
Мы с тобой, видишь, тоже вот работаем в выходные, да.
Хорошо.
Давайте. Мы продолжаем, на самом деле, московскую тему, которую, конечно, мы начали еще в прошлом часе. В этом мы хотели бы обсудить культурную часть,
ну, мы плавно
жизни Москвы.
Плавно к ней перешли через да, город, через вот эти все фестивали новогодние, рождественские, я не знаю, как.
Теперь ударимся
называть
совсем в культуру и ударимся. Это. Третьяковская галерея за день продала 15 тысяч билетов на выставку Пинакотеки Ватикана. И об этом сообщала пресс-служба музея. Это все произошло за вчерашние, позавчерашние, по-моему, дни. Там примерно такие цифры одинаковые были. Все, что вы могли видеть в интернетах, это стояние.
Опять люди выстроились в огромной очереди, я так понимаю.
Да.
Прорываются,
да,
с боем.
Да, причем там все с какими-то нанесениями побоев.
Да.
Люди настолько жаждут культуры, что, понимаешь, ну, в этом стремлении они готовы применить физическую силу.
Но это на самом деле интересно, потому что люди, как сказать, с боем требуют культуры.
Да.
Культуры и искусств.
Хлеба есть вроде как бы, наверное, значит.
Вероятно.
Уже. Теперь нужно зрелище.
Теперь нужно зрелище. Напоминает, да, из серии «Камня на камне не оставим», да, в борьбе за мир. Так получается?
Видимо, так.
Потому что люди там с боем, с кровью, с какими-то тумаками прорываются. И это все, слушайте, это все мне должно о чем говорить? Это то, что у нас организация плохая вот этих подобных мероприятий? Или то, что у нас у людей с культурой как бы не очень все? Ну, очереди везде есть, надо понимать. Знаете, очереди есть везде. В любом... Нью-Йорк обожает очереди. Во Франции, чтобы попасть на какие-то тоже знаменитые выставки, есть огромные очереди. Когда к нам привозят что-то мировой величины, тоже есть очереди. Когда к нам привозят какие-то еще и святыни, там прямо у нас большие очереди, надо сказать. То есть, как бы мы должны
понимать... Очереди рознь.
Ну, то есть, нет, давайте как бы признаем то, что очередь есть всегда. Значит,
очередь
дело
есть
не в этом.
Дело в том, что как долго, что ли, можно простоять в очереди в Москве, и как долго, например, можно простоять... Ну, раз мы говорим просто про музей Ватикана,
да,
раз
давай.
Уж, да, мы дошли до этого, как это происходит, например, происходит в самом Ватикане.
Так.
Там сумасшедшая очередь стоит. Для того, чтобы попасть в музей Ватикана, надо отстоять такую хорошую очередь, но... И это большая разница. Она движется с какой-то сумасшедшей скоростью, и ты можешь стоять и так только слегка видеть Ватикан, но при этом ты окажешься у касс и у входа, ну, максимум через 40 минут, ну, это прям максимум. Очень быстро продвигается там все. В этом смысле у нас есть большая проблема, потому что может быть много касс, очередь может быть не такой длинной, но ты в ней будешь стоять несколько часов. С разницей еще и в том, что вчера, например, люди стояли на 15-градусном морозе. Ну, это неприятненько, так согласись.
Давай тогда попробуем узнать сейчас.
И, кстати говоря, что отличает нас, опять же, от, там, если мы берем тот же Ватикан, например, в тех очередях я не видела ни разу, чтобы кто-то кому-то зарядил, ну, как-то... Зарядил.
За Рафаэля!
Да!
Бам! Я пройду первый на него, посмотрю, так что ли? Ну, у меня есть, понимаешь, у меня есть чувство, что мы люди... обожающие очереди. Мы даже любим их делать там, где их делать, в принципе...
Сложно.
Ну, не то, что сложно. Можно было бы и не делать. Mm-hmm. Я бы сказал так. То есть мы как-то, я не знаю, как-то вот генетически к этому предрасположены. Меня в этом смысле всегда поражает посадка в самолет.
Mm-hmm.
То есть люди, понимаешь, люди что делают? Они стоят у дверей на посадку. Это разные бывает. Если идешь по кишке, то там в тепле стоишь. Если там на автобусе тебя везти, то ты стоишь там перед дверями, которые на улицу mm-hmm. ведут. Но неважно. Все, они стоят стойко. Их рейс написан. Посадка откроется только через полчаса. Стоят. Чего стоим-то, ребят? Мне просто... Я порой хочется подойти и сказать, а здесь как бы теплее? Или сюда еду бесплатно приносят? Или только здесь ловят интернет? Мне хочется, ну, как бы у них спросить. Не знаю. Они стоят перед выходом. То есть, как бы, единственная причина, ты понимаешь, они хотят первыми зайти.
Но зачем автобус поедет все равно, дождавшись последнего?
Автобус поедет, когда он наполнится. Это раз. Первыми прилететь в пункт назначения у вас не получится. Ну, ни в коем случае. Понимаете? А занять места повыгоднее... Ну, тоже сомнительный вариант. Это возможно на некоторых рейсах, но, в принципе, там, в 80% случаев ты всегда садишься там, что у тебя на посадочном талоне написано. Но стоят, понимаешь, стоят. Я понимаю, очередь образуется тогда, когда двери открылись, и все сразу встали. Хоп, все, встали, все, стоим. Но эта очередь такая, она быстрая. Но когда люди стоят еще при закрытых дверях, я этого не понимаю. Я захожу
у нас
в
проблема
самолет
как раз вот с Третьяковкой, например, в том, что люди, очевидно, стоят для того, чтобы и встают, начинают как-то отстаивать очередь, когда еще ничего не открывается, для того, чтобы, в принципе, попасть на эту выставку, потому что многие не попадают. И, собственно, вот эти продажи 15 тысяч билетов, это подтверждает. Через кассы посетители приобрели 6 тысяч билетов, еще 9 тысяч были проданы онлайн. Следующая партия поступит в продажу только в январе. То есть сейчас билетов в продаже нету, но в январе они появятся.
Тут тоже вот мы с тобой смотрели в интернете
да,
билеты.
Да, сейчас их нету.
Сейчас... Но... Невозможно в интернете купить билет на Караваджо, который с Ватиканом приехал, на которого все...
Караваджо с Ватиканом приехал.
Ну, он приехал в рамках этой выставки, я такой. Я ходил на Караваджо в Италии.
Да.
Вот, там не было очереди, там было прекрасно. И он, значит, соответственно, приехал с Ватиканом. И на Рафаэля, который тоже там сейчас идет.
Да.
В интернете билеты не купим сейчас. Мы с тобой залезали на сайт Третьяковки, прощелкали по всем датам прохождения мероприятия, нет. В следующий раз они поступят в интернете или нужно в кассу опять стоять? Вот я вот этого немножко не понимаю. Я когда ходил на Айвазовского,
да.
Мы купили в интернете билеты. Не на
нет,
завтрашний
они,
день,
они
понятно.
Очевидно, поступят и там, и в кассах, наверное, появятся и в интернете. Я так подозреваю. Но просто вот сам факт, да, нам привозят то, что действительно ценно с точки зрения культуры. И среди вот этих людей, которые выстраиваются в очереди, я сильно сомневаюсь, что все 100% это большие ценители искусства. Но дело не в этом, надо дать им право стать вдруг этими ценителями. Почему вот эта вот вся организация, почему у нас вот так продаются билеты? Почему не происходит всего того,
а
что
как?
Происходит... В смысле, что?
Ну, какое предложение? Ну, что ты имеешь в виду? Вот так это как? Значит, вот я помню, вот я могу сказать по Айвазовскому, как продавались билеты.
Если у вас выстраиваются такие очереди, значит, нужно больше касс. Если у вас выстраиваются такие очереди, значит, нужно делать на досмотре там не одного-двух человек, точнее, да. А там человек пять, Людев. Например. Если вы уже сталкивались с этим неоднократно, зачем это повторять? И в первую очередь, мне кажется, что это должно же еще как-то унижать тех людей, которые стоят в очереди. Но мне кажется, люди совершенно их не унижают в итоге.
В итоге, знаешь, тут, мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Я мог в защиту Третьяковки сказать бы единственное, что они сейчас снимают и арендуют помещение в ЦДХ, Вы помните это, что они не располагаются здесь вот у нас, в своем историческом здании, они сейчас располагаются в ЦДХ. Там они арендуют помещение. Возможно, ну, чисто физически у них не хватает, может быть, и физически, и административно не хватает ресурсов на то, чтобы влиять на это и сказать, давайте здесь поставим еще кассы, здесь. Возможно, это мое предположение в их защиту. А что касается людей, мне кажется, получается такой парадокс. Мы любим очереди, но не любим в них стоять. Не научились мы, возможно, в них стоять. И здесь ответить на вопрос, по сути, знаешь, там, почему это все происходит, достаточно сложно. Давай попробуем, ну, слушатели узнать.
Давай, спрашивай.
Кто виноват? Тот, кто организовывает очередь, или тот, кто в ней стоит? Да?
Да.
Правильно ставим вопрос?
Ну, да.
Давай даже его на голосование заведем.
Давай.
Согласна. Да, молодец. И мне кажется, принципиально нужно уточнить то, что... Кто виноват в унизительной очереди? Ну, потому что, когда ты стоишь там минут 5-10, спокойно
никто не лезет,
да, и как бы ты понимаешь механику этой очереди, она нигде не сбоит.
Важный момент, что это морозы, и люди часто меняются в очереди, и поэтому потом вот эти вот... Женщина, вас тут не стояла!
Да, давайте тогда говорить именно об унизительной очереди. В унизительной очереди виноваты те, кто ее организовывают, 134-21-35. Неважно, ну, выставка это, я не знаю, или еще что-то. В общем, те, кто, грубо говоря, создают вот этот прецедент. Угу. Те, кто организовывают. 134-21-35. Либо те, кто в ней стоят. 134-21-36. Даже при самой плохой организации можно оставаться человеком, как-то самоорганизовываться, возможно, да, для того, чтобы все прошло тихо, мирно. 134-21-36 вы отвечаете, если думаете, что виноваты в этом те, кто там стоят. Еще раз коротко. Те, кто создают очередь, виноваты. 134-21-35. Либо те, кто в ней стоят. 134-21-36. Пока голосуйте по этим двум телефонам, принимаем звонки по телефону прямого эфира. 7373-948. И у нас в Телеграме тоже читаем вас, говорит МСК-бот. Вы пишете по ЦДХ филиал Третьяковки, 69-й. Так, я не знаю, так, ну так это, да.
Филиал. Юрий пишет, а что, электронные билеты не судьба продавать? Юрий, мы об этом сказали, продаются и в кассах, и электронные билеты. Согласитесь, далеко не все могут купить электронные. Если, например, такая-нибудь бабушка, то ей проще прийти в кассу.
Да. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы знаете, я был с дочкой в Третьяковке. Это было в прошлом году, тоже зимой. Тоже была небольшая очередь. Насколько я понял, очередь в Третьяковскую галерею. Из-за того, что стоят рамки металлоискателей, охрана очень внимательно проверяет людей, досматривает сумки, какие-то, может, крупные предметы. Из-за этого очередь внизу, там, где продают билеты, никакой очереди нет.
А потому мы готовы это терпеть, потому что это наша безопасность. Мы правильно вас понимаем?
Нет, неправильно. Как так. Раз я не готов это терпеть, потому что с безопасностью это абсолютно никак не связано. Вот. И, следовательно, в данном случае очередь именно из-за организации.
Какая организация?
Правил посещения музея.
А что там не так? Я помню, ну, по крайней мере, на Айвазовском посещение устроено следующим образом. Там есть, как они называют это, я уже забыл, слоты, сессии, сеты. То есть ты как бы покупаешь билет на время и заходишь в это определенное время. То есть они толпу людей разграничивают, делают порционным посещение. В принципе, это достаточно правильно, логично.
Вы знаете, я полагаю, раньше Третьяковскую галерею посещало, ну, я имею в виду советское время, не меньше людей.
Да.
И, насколько я помню, таких очередей не было. И, ну,
я понял.
Все было нормально.
Скажите, сейчас, меня вообще интересует, вот покупаете вы билеты на выставки, которые настолько популярны, вызывают ажиотаж. Как вам потом смотреть вот в саму выставку, когда вместе с вами по залам ходит какое-то несметное количество людей, явно загораживающих вам работы какие-то? Я, например, у тебя могу спросить, да. Потому что мне кажется, что наш слушатель отключился.
Я могу очень просто на этот вариант ответить. Это все-таки выбор каждого конкретного человека. Я, зная о, вот, возможно, подобных некомфортных условиях покупки билета, я постараюсь их избежать. Я не смогу прийти и разрулить там всю очередь и рассказать Третьяковке, как тут нужно что сделать. Правильно? Если бы мог, сделал бы, а так не могу. Поэтому я избегаю этого. Я избегаю. Это то же самое, как избегать очередей в магазине в предновогодний ажиотаж. Правильно? Ты стараешься себя от этого отградить. Есть некоторые моменты необходимости. Ну, хорошо, там ты миришься. Но посетить выставку, это ведь, согласись, не необходимость.
Не необходимость, но если привозят работы из музея Ватикана, то... А ты любишь искусство.
Да.
То ты наверняка захочешь, несмотря на ажиотаж.
Я сделаю все, чтобы было мне проще. Потому что, ну вот, с Айвазовским, я не знаю, может быть, там было все просто гораздо круче организовано. У меня не было никаких проблем. Одна единственная. Купили билеты спокойно. Пришли спокойно, с ребенком. Никакой давки, ничего. Нигде не стояли на морозе, не мерзли. Пришли. Единственная проблема была, опять же, мне кажется, это связано с местом. Айвазовский довольно-таки масштабный художник.
Гигантизмом страдавший.
Да, и нужно понимать, что для качественного просмотра нужно место физически. Его там не хватило. Для его главных работ были отведены, да, центральные места в зале, но место для просмотра не было отведено. Оно было, но, понимаешь, ты отходишь на максимальное количество, какое-то расстояние.
На максимальные все три шага?
Все три шага. Упираешься при этом в картину, которая висит у тебя за спиной. То есть мало того, что ты мешаешь людям смотреть на вот эту картину, а не на «Девятый вал» или там «Лунную ночь», там, мешаешь, так еще и не видишь, в принципе, ну, вот всей красоты. Я уж не говорю там про какие-то вещи типа света и всего остального, это тоже важно, и т.д. и т.п., но вот места просто не хватило. Вот это единственная моя проблема, моя претензия в данном случае к организации.
569-й пишет, к культуре народ потянулся, радоваться надо, а не критиковать.
Не радуемся, ребят, но мы должны создавать культуру и в очереди. Вот в чем проблема. Здравствуйте, алло.
Да, здрасте.
Добрый.
Здравствуйте.
Меня зовут Даня Белов, и я художник.
Даня
и
Белов.
Я как-то пытался попасть на выставку Айвазовского. Мы пошли туда с мамой и пришли, ну, встали в очередь. И там такая система была, что пускали, по-моему, по 20 человек каждые полчаса. То есть надо постоять там полчаса, 20 человек пропускают, потом...
Это для, того, чтобы, это для того, чтобы купить билет в кассе, правильно мы вас
понимаем? Да, для того, чтобы купить билет в кассе. При этом тех людей, которые покупали билеты через интернет, пропускали без очереди.
Это мы.
Вот. Это мы. Но ситуация такая получилась, что мы пришли, встали в очередь, и рядом с нами ходили спекулянты, которые продавали эти билеты, по-моему, по 1000 рублей за билет.
А так они стоили что-то, по-моему, по 600, а, или по 800 рублей?
Нет, так они стоили, по-моему, 400 рублей. Просто в кассе.
Я не помню, да. Хорошо.
Вот. Ну и, короче говоря, мы стояли. Пока мы стояли, там первые, наверное, полчаса, этот спекулянт, который стоял рядом с нами, продавал билеты, он продал все свои билеты, которые у него были. В итоге мы простояли полчаса, пустили 20 человек. Мы продвинулись немного вперед. И спекулянт пошел, как-то встал вперед очереди. И в результате... Со следующей партии человек, который туда пускали, ну, 20 человек,
да,
вошел этот спекулянт. И как-то так он пролез, и охранники его пропустили почему-то. Видимо, он там купил еще билеты и потом вернулся обратно. Ну, и мы так постояли, посчитали количество человек, которые стоят перед нами, и мы поняли то, что, чтобы нам туда попасть, нам надо отстоять еще час. Вот, и в итоге мы просто развернулись и уехали. Хотя мне, конечно, было бы очень интересно посмотреть эту выставку, но я туда так и не попал. Пытаясь купить билеты потом по интернету, потому что там ее продлевали на 4 дня.
Да-да.
Я просто пытался попасть на сайт, но сайт просто, ну, короче говоря, ну,
лежал.
Я не смог просто на него пробиться, чтобы купить эти билеты.
Лежал.
Причем я пытался попасть туда именно вот в то время, когда объявили, что будет продажа билетов.
Я
Но
понял.
За это время я туда попасть не смог, и через 2 часа после того, как эта продажа началась, уже билетов не было.
Ну скажите, сейчас... пожалуйста, вы сказали, Никита, Данила?
Данила Белов.
Даня, скажите, Даня, вы считаете, что вот вам не получилось попасть на эту прекрасную выставку, потому что спекулянты, заразы такие, вот так вот себя ведут, вы сами запоздали, да, или Третьяковка, вот такие бездари, они не умеют вообще, картины умеют показывать, а организовывать очереди не умеют.
Я понял, да. Я не хочу сказать, что Третьяковка бездарь, конечно, но, по-моему, организовано это не очень хорошо. Еще я хотел просто дополнить по поводу теперешней выставки.
Да.
Вы сказали то, что вы искали билеты в интернете,
да,
и не смогли купить. На самом деле это не так. Вы можете зайти на Авито и купить там билеты на 2 января за 4 500 рублей.
Да, спасибо большое. Мы, конечно, пытались это сделать на сайте Третьяковки.
Мы не там искали. Мы не там искали. Понятно, нет, да, наверняка. Ну, тогда можно и к спекулянтам подойти в той же самой очереди и не стоять какое-то бешеное количество минут, часов, сколько они там сейчас стоят, я не знаю. Сейчас уже никто не стоит, потому что тебе билеты раскупили.
Сейчас нет.
Да?
Но когда они опять появятся, это будет в январе, как мы уже говорили, ну, видимо, опять все начнут стоять. В день продажи билетов через интернет на Ватикан сайт лег сразу, попасть на сайт было невозможно, Наталья пишет. Кто-то еще писал ровно такое же сообщение, что было невозможно купить билеты. И у нас очень многие люди сравнивают все выставки в Третьяковке, в Пушкинском, с стоянием к поясу Богородицы. И говорят, вот это была правильная культурная очередь, потому что никто никого по морде не бил. Ну, надо сказать, что и в этих очередях не во всех били. Мы задаемся вопросом, откуда эти очереди берутся и почему люди так по много часов
стоят на
морозе. Почему, кто виноват?
Почему они превращаются в унизительные?
Вот давай мы напомним, сказать. Наше голосование уже у нас идет.
Все верно. Вы считаете, что вы вот в унизительных голосованиях, в унизительных очередях виноваты те, кто их организовывает, 134-21-35, или те, кто в них стоят, 134-21-36. Вообще, на самом деле, я должен сказать, что пока голосование происходит следующим образом, почему это говорю, потому что вряд ли оно поменяется, соотношение. 69% говорят, что те, кто их организовывают. Ты согласна с этим результатом? Ну вот мне кажется, что нет. Мне кажется, что все-таки в очереди, вот то, как она происходит, в большей степени играют роль те, кто в ней стоят. Потому что какие-никакие, но есть правила. И если ты соблюдаешь эти правила, то ну, никаких проблем.
Мы не сходимся с тобой, да, я виню организаторов.
А?
Я виню организаторов.
Да?
Да.
Почему?
Ну, я уже говорила, потому что если вы пережили неоднократно уже такой опыт, давайте что-то делать. Делать больше касс, делать больше рамок металлоискателей, делать больше охраны, чтобы это все продвигалось быстрее, чтобы люди не стояли на морозе. Это неправильно.
Я так не считаю. Я тебе хочу сказать, мне кажется, последний аргумент в пользу себя и своей защиты. Мне кажется, я стоял в одной из самых больших очередей в мире, в своей жизни, так точно. Я стоял в очереди на паром. И я стоял в этой очереди 33, зараза, черт их дери, часа. 33 часа, 3 или 34. И я уже сбился со счета, неважно. То есть ты понимаешь, что это много. И это полноценная очередь. Как ты скажешь? Вот скажи себе, пожалуйста, ты вот добровольно согласилась бы поставить в такой очереди?
Нет, конечно.
Нет, конечно. Ты берешь и избегаешь такой очереди.
Если у тебя нет других вариантов, как ты ее избегаешь?
Хорошо, других вариантов нет. Но у меня не было других вариантов.
Ну,
я
и
еду
ты
в эту очередь.
Постоял.
Я еду в эту очередь, и я максимально ее изучаю. Все то, с чем я столкнулся в этой очереди, я был к этому готов. Ну. Вот тот самый вариант. У меня нет никаких, как тебе сказать, вариантов не стоять в этой очереди. Поэтому я максимально к этой очереди подготовился. И у меня за эти 33 часа не было никаких ни конфликтов, ни у всех остальных не было никаких конфликтов. При всей несовершенности этой очереди, при всем, как ты говоришь, маленьком наличии касс, паромов и всех остальных, и людей с младенцами, и мотоциклистов, и поездов, и автобусов, которые едут вперед тебя. Просто ты готов к этому, ты все это знаешь. И поэтому ты смиренно это принимаешь.
Мне кажется, мы обсуждаем с тобой сейчас на самом деле две разные вещи. Я обсуждаю саму очередь как таковую, а ты обсуждаешь стычки, которые происходят в очереди. В Третьяковку или в Пушкинский музей стычки происходят далеко не всегда в очереди. Прям вот, ну, совсем далеко не всегда. Это единичный случай. Да, мы об этом упомянули, что так происходит, но меня волнует сама очередь, как факт.
Но мне казалось, что именно стычки делают ее унизительными.
Нет, унизительными делает их стояние на морозе по 5-6 часов.
Мы стояли не на морозе, а на жаре, извини меня, в машинах, в которых не всегда работает кондиционер, потому что ты можешь
простудиться. Потому что это тоже плохо организовано, безусловно.
А как организовать такую огромную очередь? Скажи, пожалуйста. Ты что, должен всем построить павильоны с койко-местами?
Я уже сказала, как организовать можно было бы теоретически очередь в Третьяковку, но просто десятый раз, мне кажется, это не стоит произносить опять.
Нет, я
не знаю, как быть с переправой, с паромом, но абсолютно точно выход в Третьяковке есть, чтобы уменьшить эти очереди.
Давай попробуем наших слушателей,
как мне кажется,
попросим наших слушателей разрешить наш конфликт. Я тут вообще человек, который чуть ли не за очереди выступает. Но мне кажется так, люди, которые стоят в очередях, влияют на эти очереди. Оля говорит, что на эти очереди, в этих очередях виноваты те, кто их организовывает. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Доброе утро.
Если говорить про ваш паром, если он керченский, то можно в интернете купить билет на переправу на
сейчас уже понятно. Скажите, ответьте на тот вопрос, который мы ставили на голосование. Кто ответственен за подобные унизительные очереди?
Хотел бы вообще-то третий вариант, что и организаторы, и участники
очереди.
Но в большей степени, я думаю, что участники.
Участники. Спасибо большое. Был заключительный звонок, а наше голосование чуть-чуть поменяло свои пропорции. Но должен сказать, что твоих единомышленников лишь увеличилось. 78% говорят, что именно те, кто организовывают эту очередь, те в ней и виноваты. И лишь 22% считают, что ответственны за состояние и стояние этой очереди те, кто там находится.
Третий вариант был бы, на самом деле, не лишним в этом голосовании. Да.
Нет.
Но нет, его не было.
Лишь отсутствие выбора существенно упрощает его. Большое спасибо. 30 минут новости. Тап-тап-тап. Все, продолжаем. Отлично, хорошо. Осталось полчаса у нас с вами вместе, даже 24 минуты. Ты что?
Александр Капков все во время новостей разговаривал с женой и рассказывал, как ей куда проехать, и был ее навигатором. В итоге он понял, что он не справляется с этой задачей. Извини, я все солью. И сказал, все, забиваем навигатор.
Слила, молодец, хорошо, слила, да. Так оно есть. Хорошо, хорошо, пробок сейчас нет. Можно более-менее спокойно ориентироваться по улицам.
А говорить мы будем про машины, поэтому это можно было рассказать все и слить тебе. Ничего страшного. Дума приняла в первом чтении законопроект. Конечно, конечно. О платном въезде в город и парковках. Давай, ты сейчас будешь рассказывать, на самом деле, в большей степени, потому что я же не автомобилист.
Раньше было иначе. Да?
А потому что ты не даешь мне сказать, понимаешь, если бы я села главный там, я бы, конечно, уж тут разошлась.
Вот так вот было. Да. Хорошо.
Мы вообще сейчас обсуждали не это, а то, что в Сибири собираются запустить реалити-шоу по мотивам фильма «Голодные игры», где не исключаются реальные изнасилования, реальные убийства и все такое. Бизнесмен решил развлечься местным.
Каннибализм?
Каннибализма там нет, пока не анонсировали.
А, хорошо. Ладно, ну тогда не будем об этом пока.
Ну, не будем, да, уже будем про парковки. Ты же сидишь главным. Давай.
Хорошо, про парковки следующее. У нас есть так называемый, знаешь, все называют это скандальный проект про въезд в город. Мы про это давно говорим. И его вчера приняли
в первом чтении.
Что ты знаешь про принятие документов в первом чтении? Скажи мне, пожалуйста, что-нибудь ты знаешь?
После первого чтения чаще... Нет, не чаще, но очень часто вносятся какие-то поправки, дополнения или еще что-то. И между первым и вторым чтением часто может пройти довольно много времени.
Вот это правильно. Вот это абсолютно правильно. Я должен сказать, что между первым и вторым чтением достаточно большой промежуток. Несмотря
но вот
на
между
вот
вторым и третьим типа... чаще всего это... Ну,
бывает, либо... что нет даже. Бывает, пакетом берут.
Бывает, что совсем
берут.
Нет, да, сразу во втором и в третьем чтении.
Да, сразу принимают во втором и третьем чтении. Это я все к тому, что, в принципе, сейчас нужно смотреть, как с документом будут работать. Какие комиссии, какие поправки, какие вопросы. Поэтому нельзя сказать, что документ уже в итоговом варианте. Вот если его примут во втором чтении, вот это да. Вот надо уже понимать, что документ каким-то серьезным изменениям уже не подвергнется. Сейчас что есть в документе? В документе есть такая фраза, которая позволяет региональным властям устанавливать плату на въезд в города. И, в принципе, это на всех уровнях будет, не на всех уровнях, а это повсеместно будет применяться. Другое дело, что сейчас еще там есть какие-то, опять же говорю, то есть мы говорим, это все будет еще, возможно, меняться. Сейчас еще есть предложение, в Госдуме хотят запретить каким-то вот муниципальным уровнем этим управлять. Но это не говорит о том, что это в принципе будет запрещено. Это говорит просто о каком-то подчинении, грубо говоря. Кто будет решать?
Регулировать.
Да, кто будет это дело регулировать. В остальном это все останется, как и прежде. И, по сути, это говорит о том, что, возможно, плата за въезд в город будет приниматься. В принципе, все. Вот больше ни о чем это нам не говорит. Возможно, да, возможно, нет. Как и когда, непонятно. Сколько для кого, непонятно. Ничего из этого непонятно. Понимаете, никаких критериев мы больше не имеем.
Надо сказать, что у нас еще наши с тобой коллеги брали интервью и комментарии брали в Мосгордуме у представителя комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Андрея Клычкова, да. Он говорил о том, что в Москве, конечно же, если законопроект примут, конечно же, тоже не исключается введение платы за въезд, но пока, говорит он, Москва зарабатывает в основном на том, что растут тарифы платных парковок, и зона платных парковок расширяется. И пока на этом пытаются заработать и таким образом чуть снизить трафик в городе. Так что есть надежда, что в Москве, если примут законопроект, это все не совсем сразу.
Не совсем сразу. И, конечно, даты, которые сейчас называются, это примерно 2018 год. У нас многие проекты упираются именно в этот год. Год достаточно знаковый, много что произойдет. Поэтому, ну, в принципе, здесь просто очевидно. Здесь можно было даже и не знать. Да, к 2018 году возможно будет. Заместитель главы Минтранса Сергей Аристов пояснил, что подобный опыт уже есть в зарубежных странах. В ряде городов, в том числе в Лондоне, плата взимается при проезде в историческую часть города. Закон также позволяет вводить запрет на проезд машин с грязным выхлопом. Ну, экологические стандарты. А еще 14-15, сегодня у нас 17-е, а еще 15 числа прошел митинг против платных парковок. Не столь многочисленный. Я так...
На Пушкинской?
Да, на Пушкинской. Порядка 2000 человек вроде бы там было, но это по словам организаторов. Я не помню официальных там от правоохранителей. 2000, это я слышал, вот в Фейсбуке где-то, значит, витало. Вот это вот все настроение, которое касается платных парковок. Теперь я хочу просто узнать ваше мнение. По большому счету, тенденция, она ясна и понятна. Ну, между простой вопрос. Давайте зададим вопрос, будет ли платный въезд к 2018 году или нет? Вот как вы считаете? Вот как вы считаете? Вот все идет к тому? Или
что
все,
он будет?
Или все или... идет не к тому? Да, и все, и вот это вот то, что мы видим, это просто сейчас какие-то непонятные документы, которые не доведут до этого, потому что это все серьезные меры, и там вводить их никто не решится, и т.д. и т.п. Но вот, вот все, что у нас есть сейчас, мы вам рассказали. И дальше мне было бы интересно услышать ваше, как сказать, пережеванное мнение.
Давайте, да.
7373948, телефон нашего прямого эфира. Вы можете писать нам в Телеграме, пользователю говорит МСК-бот. Можете писать нам СМС-сообщение на номер +7 925 48 948. Здравствуйте, алло.
Да, доброе утро.
Вот все, да, Алексей, вот все вкупе. Что дает вам? Какую информацию? Какие выводы? Какие результаты?
Информация одна. Больше, чем год назад принят закон 210F3, который вот дублирует нынешнее принимаемое законодательство на уровне субъектов администрации и глав всяких различных административных образований. Но это, прежде всего, перечню многих статей противоречит, в том числе 8-й, 74-й статье Конституции и еще двум статьям, сейчас не помню, не буду путаться. Но на самом деле нас ожидает то, что, к сожалению, наша власть, которую мы продолжаем кормить, все дублирует Запада. Я вот не понимаю, почему мы тогда наших толковых депутатов содержим. Если вся фискальная, все фискальное давление не улучшение жизни, а берется с Запада, ну поэтому пока путинское отребье и разводят нас как баранов, то и дальше будут продолжать нас разводить как кроликов.
Но мне просто интересно, вот прошел митинг против платных парковок, 2000 человек, а допустим завтра говорят, что будет платный въезд, и что? Тоже 2000 человек выйдут? Ну, нужно нам понимать, что у нас автомобилистов гораздо, ну, как сказать, у нас автомобилистов меньше, чем пешеходов. Вот физически меньше их.
Физически, но тем не менее, автомобилисты стали независимы от форм собственности, в том числе и частный водитель, это дойная корова. Достаточно примитивная и не стратива в отношении давления на нее. Поэтому, я думаю, у наших граждан столько терпения, что однажды один ученый сказал, что если бы я узнал, где предел терпения наших граждан, то он бы стал нобелевским лауреатом. Поэтому это выражение вполне достойно.
Хорошо, спасибо.
Ничего не будет. У нас Алекс Викинг пишет, платный въезд в город – шаг к развалу страны. В Лондоне платный въезд как результат. Шотландия пыталась выйти из Великобритании, как раз думаете, из-за платного въезда в Лондон. Между тем, 353-й пишет, въезд в город должен быть платным, и нужно расширять зону платных парковок, слишком много машин в Москве.
Я вот теряюсь, у нас опять же какой-то парадокс в этом смысле, даже среди слушателей. Сейчас если сказать, что хотите ли вы платный въезд в Москву, многие ответят, что да.
Да.
И это вызвано какой-то, знаешь, какой-то вот враждой, что ли, внутренней. Внутриавтомобильный. Все скажут, эти приехали. Понимаешь, каждый, говоря про себя, скажет, надо закрыть всем закрыть, и тогда я буду ездить свободно. Ну, как бы никто не понимает, что если всем закрыть, то он всем закроется. Ну, как бы. Нужно просто четко понимать в этом смысле правила, которых мы пока не знаем.
В смысле?
Как закроют? Кому закроют? Понимаешь, они бывают разные. Вот есть, например, можно закрывать въезд автомобилем с определенным экологическим классом. ну, грубо говоря, кто коптит сильно, тому въезд в город закрыт. А бывают радикальные меры, например, закрывать...
Закрыть всем, у кого не московский регион?
Ну, это слишком радикально, я таких примеров не встречал. Бывают примеры, знаешь, какие? Самый простой и самый древний, там, по номерам. Четные, нечетные. У тебя последняя цифра нечетная номера, а ты, значит, по нечетным номерам, ну, по нечетным дням только можешь ездить на ней. А если четное, то только по четным. Ну, то есть вот такие, понимаешь? Правила может быть как угодно. Возьмут и скажут, только красные могут...
Это реальная идея?
Нет, серьезно тебе говорю. В понедельник только красные автомобили, во вторник только белые автомобили, в среду только черные автомобили. Нужны правила вот какие-то, так, чтобы предметно нам об этом разговаривать. Потому что, по сути, как какая-то мера, мы не можем ее полноценно оценить, пока мы не знаем ее полностью. Может, ну, я не знаю, это как из серии, я тебе скажу, давай отрежем палец. Ты скажешь, нет. А я тебе скажу, а там гангрена. Ты скажешь, давай. Ну, как бы вот, понимаешь, о чем я говорю? Нужны бы нам полные условия, а у нас их пока нет.
Мне кажется, что это как раз будет про московский регион. Номера московского региона смогут въезжать бесплатно, все остальные за отдельную плату.
Тут еще нужно понимать, что тут куча придется вводить таких условий, например, следующих. Ты можешь оставить мой автомобиль где угодно на регистрационный учет. То есть человек из Копейска может приехать сюда...
И в Москве зарегистрируют.
И в Москве зарегистрируют свой автомобиль, ему никто слова не скажет. Ну, то есть, ты понимаешь. А он в Москву приезжает раз в год, допустим, да? Ну, то есть, как бы, тут тоже нужно будет. Другое дело, что тогда очередь будет, может, какие-нибудь там налоги повысятся или еще что-нибудь. То есть, тут механизм очень-очень сложный будет. И нужно будет полностью смотреть, как он будет реализовываться. А мы пока этого не знаем.
Да, и мы вообще спрашиваем у вас, все это ведет скорее к тому, что въезд закроют? Ну, точнее, сделают платным.
Да.
Или скорее к тому, что этого не произойдет.
А можно два номера оформить на одно в то? Можно, но только это подсудное дело. Здрасте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Ребят, а вам не кажется, что вот мы вот все обсуждаем разные проблемы, наши автомобильные пробки, там, то, да. Все, пятое, десятое. А ведь все начинается с власти. Просто люди, которые нами управляют этим городом, в частности, они просто не справляются своими должностными обязанностями. Так что надо на выборы было ходить. Если уж мы выбрали товарища Собянина, так будьте добры, платить по 2000 рублей в минуту за парковку, по 200 рублей за метро и так далее.
Очень дельный комментарий. Да, спасибо большое. Очень дельный комментарий. Очень касается нашей темы. Очень
еду сейчас по Москве, пишет 37-й вокруг, только московские номера вижу. Ну, то есть, я так предполагаю, что это сообщение к тому, что не поможет.
Это, да, не поможет. Не повлияет.
Что будет столько же машин. Другое дело, я бы хотел просто в этом, вот честно скажу, во всей этой истории я бы хотел просто какой-то честности, знаешь? Но из серии того, чтобы нам сразу сказали, какая цель?
Разгрузить Москву.
Как именно? Нам бы, допустим, сразу сказали то, что, ребят, вот стоит задача, вот у нас сейчас здесь в городе 20 автомобилей, а нужно, чтобы было 10.
Для этого мы вводим платный въезд.
Нет,
для...
А для этого они скажут, давайте думать, как это сделать? Вот чтобы вот как-то все вместе, что ли. Ну, понимаешь, но все вместе смогут решать этот вопрос только тогда, когда все знают цель, к которой мы идем, и как бы и нет никаких потайных других целей, других потайных ходов. То есть вот как бы сказали, ребят, задача вот такая.
Я пытаюсь сейчас представить, да, что делают платным въезд в Москву. То есть все те люди, которые живут в Подмосковье, начнут платить деньги. И если предположить, что таким образом власти Москвы пытаются разгрузить... Город.
А ты понимаешь, что не только жители Подмосковья могут платить?
Нет, я например говорю, ну, да, сейчас мы берем жителей Подмосковья. Жители Подмосковья часто, ну, живут в хороших элитных районах, и им, в общем, то, что будет платный въезд, неплатный, ну, просто какие-то деньги будут поступать в бюджет. Они не откажутся от своих автомобилей, тем самым разгрузить что-то точно не удастся. Они точно не, эти люди абсолютно точно не пересядут на электрички, не станут ездить вдруг, знаешь, на подмосковных электричках.
Ну да.
Я прям себе с трудом представляю. А число тех, которые ездят из какого-то далекого, скажем, Подмосковья, где живут там в каком-то дешевом жилье, насколько оно велико, насколько эти люди, если откажутся их от больше. Автомобилей, разгрузят действительно Москву?
Таких людей больше, это раз.
И
если они отказываются, значит, они существенную долю приносят в решении этой задачи.
Вот, и это значит, эти люди будут добираться там до Москвы не свои, там, часа полтора, например, да, или, ну, например, я не знаю, сколько они добираются, а на электричках будут добираться что, быстрее? Как это вот высчитать? Или еще дольше?
Прежде чем, и, кстати говоря, об этом говорят многие эксперты, прежде чем вводить подобные меры, нужно, чтобы комплексная транспортная система Москвы и пригорода была, ну, не то чтобы завершена, но хотя бы гармонична. То есть, чтобы она работала самостоятельно, бесперебойно и желательно не унизительно. То есть, чтобы человек точно понимал, что где бы он ни находился, в какой бы точке, допустим, ближайшего Подмосковья, он может добраться до Большого театра, во-первых, понятным ему способом, во-вторых, недорого, и в-третьих, быстро, не быстрее, чем на машине, потому что не дольше, чем на машине, потому что если на машине быстрее, то он выберет машину. А нужно эту систему исправить. Пока этого не будет... К сожалению, ну, как бы, человек просто будет стоять перед выбором, что ему нужно делать. Он смотрит такой, думает, так, если я поеду на машине, я потрачу полтора часа, я потрачу вот столько денег, допустим, 200 рублей. Mm-hmm. И я, ну, а маршрут там, соответственно, он уже сам выбирает. Это на одной чаше весов. На второй чаше весов он думает, так, общественный транспорт, я потрачу не 200 рублей, а 50 рублей. Ну, может быть, хорошо, там, на автомобиле 300. Не 300 рублей, а 50 рублей. Я поеду вот таким маршрутом. Он думает, ну, в принципе, он мне будет понятен, да? И будет согласен на него. Но он думает, и потрачу столько же.
Ну, смотри, ты когда считаешь...
Логичен же выбор.
Когда ты считаешь, про сколько ты потратишь на машине, ты забываешь о платных и увеличивающихся тарифах платной парковки.
Да.
Поэтому это уже нифига не 300 рублей.
Ну, я примерно. Естественно, нужно закладывать все. Да, и вот когда вот при вот в этом выборе общественный транспорт будет занимать верхнюю позицию, как это сказать... главенствующую, вот тогда это можно будет делать совершенно спокойно, потому что ты знаешь, что есть большая и хорошая альтернатива. Пока ее нет, к сожалению, это будет, ну, это не встретится. Нам в этом смысле нужна только, мне кажется, хорошая связь между пригородным сообщением и Москвой. И вторая связка, которой нам не хватает, это связка между автомобилем и общественным транспортом. Где пересесть?
7373948, чтобы не превращать это в наш междусобойчик, присоединяйтесь, да, к этому обсуждению. Вам кажется, что платный въезд скорее введут, все идет к тому или наоборот?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мне кажется, безусловно, введут не позднее, чем после выборов 2018 года, а скоро введут еще плату за выезд из центра города. И, например, сейчас берут плату за соединение телефонное, будут брать плату за разъединение. Процесс неизбежен. Готовьте ваши денежки.
88-й поддерживает этот закон, Москва... Я вот не понимаю, у нас по телефону все говорят одно, а пишут все совсем другое. Я как-то... Это разные люди или что? Или просто у тех, кто пишет, нет возможности позвонить? Поддерживает этот закон, Москва задыхается от выхлопных газов. Введут 100%, прямо в этом году введут подарок Собянина к Новому году. Нет, ну в этом году точно не получится. 7373948, здравствуйте, алло. Алло. Да, говорите, пожалуйста, все.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я житель Москвы.
Да.
Вот, с очень большим... В общем, я здесь родилась, москвичка, но меня просто удивляет. Ну что же, это наша Москва, наш город, это наш родной. Почему делают ворота въездные? Я вот это не пойму.
Потому что очень как много... Такое? Потому что очень много людей...
Да бог с ними.
Приезжают.
Организуйте транспорт московский. Я езжу с 58-м маршрутом, да, автобус. Он ездит через Пень-Колод. Полчаса стоим на остановке. Это в центр ходит через 5-10 минут автобус.
А как, простите, нужно организовать, когда у тебя место, по которому могут передвигаться автомобили, не прибавляется? Ну, физически его нет.
Ну, пока есть место.
Послушайте.
Почему он так ходит,
послушайте,
автобус-то редко, через полчаса?
Послушайте. Я просто хочу вам сказать, что организация возможна тогда, когда есть пространство для маневра. А когда у тебя условия таковы, что у тебя места нет, физически, для того, чтобы пространство это завоевать под дорогу, а количество машин на этой дороге увеличивается, как ты будешь организовывать? Ну, один единственный способ – уменьшать количество автомобилей, все. Потому что на другом фронте, на дороге, у тебя маневра никакого нет, все, не осталось. 7373948. Мы же не говорим про весь город. Вы тоже, пожалуйста, не забывайте. Никто не говорит про весь город. Все говорят, об историческом центре, о каких-то отдельных зонах, возможно. То есть никто не говорит, что все, по МКАДу поставили ворота, человек с овчаркой там, и все, и привет. Правильно же? Давайте немножко в русле оставаться. Здравствуйте, алло. 7373948.
Это безумный законопроект, он ведет к сепаратизму регионов, считает 211-й. С таким воодушевлением, говорит 519-й, мы обсуждаем этот законопроект, а это же грабеж народа. Я предприниматель, у меня своя фирма, раньше у меня было 3 машины, сейчас оставила 1, а люди, которые работают на меня и сидят у меня на зарплате, покупают по 3. Я за платный въезд Адмстудио.
Каков врет, пишет Юрий. Например, в Европе, Японии стоят многоуровневые парковки и ничего, но у нас этого не делают. Японию я вообще не хочу рассматривать, потому что Япония, она ни в коем случае не может быть с нами сопоставима. Вообще никак. Вообще никак. Потому что другое количество машин жителей, раз, и другая географическая территория и состояние. Ребята, они живут на острове. Не забывайте, пожалуйста. Просто размеры сопоставьте раз, и местность сопоставьте два. Это абсолютно нельзя вообще сравнивать. Что касается многоуровневых парковок, да, я про это и говорю. Именно многоуровневая парковка обеспечивает связь между машиной и общественным транспортом. Но она не может быть около Большого театра, вы поймите. Она должна быть где-то в районе Трешечки. В районе Садового тоже вы ее никуда не впихнете. Только если, допустим, делать какие-то подземные паркинги на вновь строящихся объектах. Но это градостроительная политика уже. Тоже нужно понимать. В районе Трешечки...
Конечно, в районе Трешечки. А в чем проблема-то?
Ну вот, нет. А вот здесь, да, вот здесь я с вами согласен. Да, они должны появиться. Да, они должны появиться для того, чтобы эта связка была осуществлена. Я говорю, что этой связки нет, и она должна быть. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, да, слушаю вас.
Вы в эфире, да?
Да, да, да.
Это Сергей, Подмосковье.
Да, Сергей.
Я что хочу сказать. На мой взгляд, разговор вообще не о том. Как только будет такой закон, это хана стране. Это раскол на города-государства. Потом назад это будет не запустить. После Ельцина собрали в кучу федеральные земли, а после этого города уже все. Москва останется одна. Со своими воротами. Я вам, в общем-то, все, что хотел сказать.
Ну, слушайте, когда говорим...
Вот. А дальше уже сейчас бесполезно, это без полемики уже. Всего доброго, спасибо.
Да, когда мы говорим об этом законопроекте, это же касается не только Москвы.
Ну, в основном крупных городов, конечно, они так говорят.
Говорят о регионах,
да?
Угу. Узаконили рэкет на дорогах, отняли бизнес у бандитов, Ольга. Попробуйте посмотреть на это по-другому. Сокращение проживающих на единицу площади, снижение деловой активности.
Что, это хотите Семен. Еще раз голосование такое же? Хотите еще одно такое голосование? Вводить платный въезд в Москву или нет? Ну, просто так, для картинки. Просто чтобы вот все вот эти разговоры сейчас и сообщения разнонаправленные подвести под ними какую-то черту.
Давай.
Да? Ну, да, да, ввести. 134-21-35. Нет, не надо. 134-21-36. Все очень просто. Не буду сейчас распинаться по этим вариантам ответа. Да, вводить. 134-21-35. Нет, не надо. 134-21-36. Пока голосуете, у нас есть буквально 2 минуты. Принимаем звонки и потом уже будем закругляться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Да, Дмитрий, говорю. Москва.
Здравствуйте.
Мое мнение, что не введут, и чисто по техническим причинам. Поставить шлагбаумы на въезде в центр Москвы, это нереально, на мой взгляд.
Так.
А брать плату, как, например, в Канаде, висит камера, и тебе по почте приходит плата как штраф. У нас просто не соберут эти деньги. Поэтому проблема чисто техническая, это раз. Да. Ну а то, что центр и вообще Москву как бы надо разгружать комплексными мерами, это очевидно. И по моему мнению, власти, в общем-то, идут логическим путем. Они работают над удорожанием стоимости содержания автомобиля. И, скорее всего, все придет к тому, что постепенно сначала отменят въезд машин низкого класса топлива, пересадят всех на более экологичные машины и дальше будут действовать вот в этом русле.
Вы сами автомобилист?
Нет, но в этом есть логика.
Вы сами автомобилист?
Да.
Ну, и при этом вы все равно поддерживаете такие меры?
Я поддерживаю эти меры, потому что считаю, что это рационально. Вот видя, какой автохлам ездит у нас по дорогам, в том числе в Москве, в общем-то, я считаю, что да, надо людей и пересаживать, и в какой-то степени воспитывать. Еще раз повторюсь, нравится нам это или нет, это будет.
Спасибо да, большое, спасибо. Потому что у нас было несколько сообщений на сайте, это я к тому, что пешеходы говорят о том, что да, надо ввести, а автомобилисты говорят о том, что вводить не надо, потому что это затрагивает их интересы.
134-21-35, да, надо вводить, 134-21-21-36, нет, не надо вводить. По сути, я думаю, что решится все следующим образом. Я не зря привел этот пример с пальцем и гангреной. Вот один человек, это автомобилисты все. И вот надо отрезать палец. Надо подумать, какой. Возможно, этот палец будет как раз те самые низкокачественные автомобили с плохим экологическим классом. Разве человек скажет, нет, не надо ничего отрезать, я лучше умру весь. Правильно? Мне кажется, что он так не ответит.
Но есть надежда, что это все не будет введено. По крайней мере, именно такое голосование мы запускали с вариантами, введут или не введут.
34% говорят, что да, надо вводить. 66% говорят, нет, не надо вводить. Всем большое спасибо за обсуждение и за это утро. Хорошей всем субботы. Желает вам Ольга Данилевич.
И Александр Капков. Я вернусь в 13 часов в программе «Блондинки».
А я пока-пока.